Виталий Губарев. Путешествие на утреннюю звезду. Глава первая, в которой три приятеля знакомятся с внучкой волшебника. Вероятно, вы уже заметили, что в очень многих книгах живут добрые или злые волшебники. В этой повести тоже есть волшебник с белой, мягкой, почти шелковой бородой. Знающие люди утверждают, что такие бороды бывают только у добрых волшебников. Долгое время никто в дачном поселке не подозревал, что этот человек – волшебник. Его тесовый домик, похожий на древний теремок с башенкой и узорчатой резьбой, стоял на отшибе, на крутом пригорке, окруженный зеленым забором и со всех сторон скрытый высокими густыми елями. Ни один житель поселка не знал, что делается за зеленым забором. Изредка поселковые мальчишки видели, как человек с белой бородой куда-то уезжал из своего дома на машине, но в тот же день обычно возвращался обратно. Он всегда сам правил машиной. Иногда рядом с ним сидела белокурая девочка. Ее волосы были удивительно светлыми, почти такими же, как борода человека, сидящего за рулем. Поэтому мальчишки прозвали девочку Седой. Седая выходила из кабины, открывала ворота и снова закрывала их, когда машина въезжала во двор. Легко щелкал запор на воротах, и все затихало. Можно было подумать, что в тесовом домике за густыми елями никто не живет. Но однажды девочка появилась в поселке. Это случилось, когда три приятеля, ученики шестого класса, Илья, Никита и Лешка, играли посреди улицы в чижа. Все трое были в белых майках и синих трусиках, с царапинами и ссадинами на коленях, и на первый взгляд очень походили друг на друга, потому что одинаково загорели и три их носа одинаково облупились. Но при желании вы, конечно, сразу отличили бы одного от другого. Русоволосый Илья повыше ростом, широкоплечий, коренастый, сероглазый. Никита пониже, толстенький, кругленький, пышнощекий. Волосы у него темные, со светлым отливом, а глаза большие, карие. Третий Лешка был худощав, костляв, рыжеват, и глаза на него конопатом лице светились непонятным зеленовато-желтым цветом. И так они играли в чижа. Илья ударил палкой по заостренному носику чижа и широко размахнулся, чтобы запулить подскочивший чиж подальше от кона, к стоящему в отдалении Лешке. Но чиж так никуда и не полетел. Он шлепнулся рядом с Ильей на дороге, потому что Илья замер с удивленно приоткрытым ртом. Он застыл так, словно позировал художнику или скульптору. «Седая!» — едва шепнули губы Ильи. Сидевший на траве Никита вскочил. Стройная девочка в ярко-голубом платье неторопливо шла по улице, помахивая пустой хозяйственной сумкой. Толстая коса свешивалась через плечо на грудь. Девочка была красива. Пожалуй, даже очень красива. Когда она подошла поближе, приятели сразу убедились в этом. И еще они увидели, что глаза девочки, такие же ярко-голубые, как и платье, смотрели задумчиво и грустно, словно ничего не замечая. Она прошла бы мимо, если бы ее не окликнул конопатый Лешка. Он был самый большой задира в поселке. «Эй, седая!» — крикнул Лешка. «Споткнешься?» Он медленно подходил к ней, скрестив на груди костлявые загорелые руки. Девочка остановилась, и ее светлые ресницы, густые, словно веточки молоденькой елки, чуть-чуть дрогнули. «А, это вы?» — сказала она, будто была давно знакома с ними. «Здравствуйте, богатыри!» «Что?» — удивленно протянул Лешка. «Какие богатыри? А хочешь, я тебя чужом стукну?» «Молчи, рыжий!» — шикнули на него возмутившиеся ребята. «А чего она дразнится?» — почесал Лешка кончик облупленного носа. «Я же в шутку!» — сказала девочка. «Это дедушка про вас сказал, что вы богатыри в трусиках». «А откуда твой дедушка нас знает?» — недоверчиво улыбнулся Илья. «Мой дедушка все знает», — серьезно сказала она. «Он волшебник». Приятели переглянулись, и Лешка презрительно прыснул. «Вот врет!» «Я никогда не вру», — чуть обиженно проговорила девочка. «Скажите, ребята, а где здесь магазин? У нас кончился сахар». «А за тем углом», — предупредительно указал Илья. Но Лешка ядовито посмеивался. «А если твой дедушка волшебник, почему же он сам не сотворит сахар?» Она вздохнула. «Если бы он захотел, то смог бы сделать и сахар, но он думает о другом. Совсем о другом. Он даже не станет вечером пить чай, если я не напомню». «А о чем он думает?» – допытывался Илья. «Это тайна», – снова вздохнула девочка и пошла дальше. Приятели молчали. Можете себе представить, как они были озадачены? «Девочка!» – крикнул ей вслед Илья. «А как тебя зовут?» Она полуобернулась и коротко ответила. «Забава».
«Забава?» – пробормотал Илья. «Вот чудное имя».
Когда она скрылась за углом, кругленький и толстощекий Никита, который до сих пор не проронил ни одного слова и стоял неподвижно, словно завороженный волшебником, передернул вдруг плечами и горячо шепнул. «Ребята, это так нельзя оставить!» Илья и Лешка выжидательно посмотрели на него. «Давайте разведаем эту историю!» Заговорщическим тоном продолжал Никита. «Как?» — в один голос спросили Илья и Лешка. «Перелезем через забор».
«Когда?»
«Сегодня вечером». «Вот здорово!» — воскликнул Лешка и от удовольствия потер ладонь о ладонь. «Только чур не дрейфить. Встретимся, когда стемнеет». «Да, ребята, наденьте длинные штаны, а то возле забора такие густые елки, что можно и сколоться». Глава вторая, в которой приятели узнают, что происходит за зеленым забором. Когда совсем стемнело, мальчики осторожно подобрались к таинственному забору. Ночь была тихая и безлунная. Звезды отчетливо мерцали над елками, и Млечный Путь стыл в небе огромным неясным облаком. Было душно, пахло смолой и теплой сыроватой землей. Приятели долго лежали на колючем ковре из высохших елочных иголок, прислушиваясь и безуспешно стараясь разглядеть что-нибудь в щелях забора. «Полезли!» — наконец решительно сказал Илья и пошевелился. Елочные иголки зашуршали под ним. «Тише!» – зашипел Лешка, который храбрился днем, но теперь вдруг почувствовал, что его покидает смелость. «Ребята, может, не надо?»
«Почему?» – удивился Никита. «А если там собака?»
«Эх ты!» – Илья выплюнул попавшую в рот елочную иголку. «Если бы там была собака, она давно бы нас учуяла».
«А может, собака ученая? Ты перелезешь, а она тебя хвать?»
«Ну да, хвать!» – усмехнулся в темноте Илья. «Я ее сам хвачу! Тьфу! Столько иголок в рот набилось! Полезли!» Высокий и сильный, он легко подпрыгнул, ухватился за верхнюю доску, бесшумно потянулся и сел, опустив ноги по ту сторону забора. «Что там?» — нетерпеливо спросил Никита.
«Темнота! За ветками ничего не видно!» — шептал Илья.
«Нет, стой! Где-то светится!»
«Где? Далеко отсюда, плохо видно!»
«Дай руку!» – заволновался Никита и через несколько секунд, отдуваясь, сел на заборе рядом с Ильей.
«Ребята, не надо!»
– жалобно простонал внизу Лешка. «Отстань ты!» – а еще говорил, чур не дрейфить! – презрительно бросил Илья и спрыгнул по ту сторону забора.
«Ребята!» – заметался среди елок Лешка. «А как же я? Никита, помоги!»
«Не пищи!» – сердито сказал Никита. «Держись за мою ногу! Да не дергай так, а то я слечу!» «Ух ты!» – простонал Лешка, взбираясь на доски. «Какой забор высокий! А где Илья?»
«Тш-ш-ш!» – раздалось из темноты. «Прыгайте!»
Никита и Лешка прыгнули и тихонько взвизгнули, потому что угодили в заросли крапивы. «Илья, куда теперь?» – простонал Лешка. «Ползите прямо!» – сдавленным шепотом сказал Илья непонятно откуда.
«Тут кругом крапива!» – хныкал Лешка. «Ох, лицо горит! Где ты, Илюшка?» «Здесь, замолчите!»
Наконец они нашли его. Илья лежал в высоких лопухах в 10 метрах от веранды тесового дома. Темный силуэт загадочного дома с ажурной башней над верандой ясно вырисовывался на фоне звездного неба. Все окна были темны, и только в чуть приоткрытой двери на веранде тонко серебрилась полоска света.
«Небось спят», — сказал Лешка.
Но Илья предостерегающе ткнул его кулаком в бок. В этот момент над круглым столом на веранде вспыхнула лампа. Дверь распахнулась, и на пороге показалась Забава. Она была все в том же голубом платье. В одной руке девочка держала никелированный чайник, а в другой — решетчатую подставку к нему. Капельки пота сверкали на ее лице. Она поставила чайник на скатерть, перегнулась через перила и, глубоко вздохнув, крикнула в темноту. — Дедушка, чай готов! Слышишь, дедушка, хватит гулять!
— Иду, внучка! — раздался за домом глухой, чуточку сипловатый голос. Из-за угла быстро вышел человек с седой бородой.
Десятки белых мотыльков, потревоженные его шагами, вспорхнули из клумбы и закружились в воздухе, словно хлопья снега. Помахивая в такт шагам рукой, он обогнул клумбу и бодро взбежал по скрипучим ступенькам на веранду. Был еще он строен, и если бы не шелковая борода, скорее походил бы на молодого человека. И глаза у него были юные, ясные и ярко-голубые, как у внучки. Девочка внимательно посмотрела на него. — У тебя сегодня веселые глаза, дедушка.
— Да, внучка, — сказал он торжественно.
— Дедушка! — воскликнула она радостно. — Неужели ты...
— Да, я нашел, наконец-то. Великое волшебство совершено. Еще когда тебя на свете не было, я сделал много удивительного и волшебного. И всякий раз люди радовались и благодарили меня, потому что все, что я давал им, помогало им жить и быть сильными. Ведь ты же знаешь, что я добрый волшебник.
— Знаю, дедушка.
Я не мог найти только одного. Эта волшебная тайна много лет не давала мне покоя. И вот сегодня, несколько минут назад, я совершил то, о чем мечтал всю жизнь.
Девочка радостно обняла волшебника. Некоторое время они стояли молча, и каждый из них думал о том, что принесет это открытие людям. — А теперь пить чай, — опомнившись, строго сказала девочка.
— Слушаюсь, —
по-военному ответил дедушка и сел за стол спиной к затаившим дыхание мальчикам. — Ты опять забыл положить в стакан сахар, — покачала головой внучка. Волшебник уклонился над стаканом и зазвенел ложечкой.
— Забабушка, а почему ты не приглашаешь пить чай наших гостей? — совсем неожиданно спросил он.
— Каких гостей?
— Трех богатырей, которые лежат сейчас в лопухах и не сводят с моего затылка глаз. — Видишь, лопухи зашевелились.
Продолжал он, не поворачивая головы.
— Стойте, богатыри! Бежать бесполезно, потому что калитка заперта. А через забор перелезть не так уж просто, если я захочу поймать вас. Идите лучше пить чай.
— Ребята, идите же! — гостеприимно сказала девочка. Казалось, она совсем не была удивлена. Первым поднялся Илья, затем показалось толстощекое и очень смущенное лицо Никиты. И, наконец, из лопухов вынурнула огненная Лёшкина шевелюра. Переминаясь с ноги на ногу, приятели молча стали перед крыльцом. Волшебник оглядел их с улыбкой, щуря один глаз.
— Я понимаю. Вы хотите извиниться за то, что тайком перелезли через забор, но от смущения не можете найти слов, — сказал он лукаво. — Не будем больше говорить об этом. Мне точно известно, что вы пришли сюда с добрыми намерениями. Ведь правда? —
«Правда», — поспешно ответил Лёшка, — «честное слово».
«А я и без честного слова верю вам. Хотелось узнать, что происходит за этим забором, а постучать в калитку вы просто не догадались».
Человек с бородой каким-то непонятным образом читал их мысли. Мальчикам стало даже немного страшно. Теперь они уже почти не сомневались, что перед ними сидит самый настоящий волшебник. Девочка зазвенела посудой. «Пейте, ребята, чай остывает». Приятели робко поднялись на веранду, потоптались перед столом и сели.
Продолжая щурить глаз, волшебник молча ждал, когда они сделают поглотку из своих стаканов. — Я пью чай только с сахаром и терпеть не могу конфет, — проговорил он. — Но Забава любит конфеты, и я подозреваю, что вы сходитесь во вкусах. В этой вазочке лежат конфеты. Хорошие шоколадные конфеты, берите их смело.
Илья засунул в рот конфету и тут же пожалел, что взял только одну. Словно читая его мысли, волшебник сказал.
— Бери еще, богатырь, тебя Ильей зовут.
— Да, — растерянно ответил Илья.
— Значит, ты Илья Муромец.
В раздумье продолжал человек с белой бородой и внезапно посмотрел на Лешку.
— А ты Алеша?
Лешка вздрогнул и поперхнулся.
— Да, — сказал он, откашливаясь и краснея так, что на лице исчезли веснушки.
— Здесь ты будешь зваться Алешей Поповичем. Вот так.
— Ну а третий ты не возражаешь против имени Добрыни Никитич? — повернулся он в сторону третьего мальчика.
— Согласен, — поспешно кивнул Никита, посасывая конфету и причмокивая.
— Только по-правильному меня зовут Никита Добрынин.
«Дедушка любит переиначивать имена», — вмешалась внучка. «Меня, например, зовут не Забава, а Вероника». Волшебник чуточку рассердился.
«Да разве вы не настоящие молодцы? Не можете совершать богатырских дел? Вы ведь и сами знаете, что на нашей земле никогда не переводились богатыри и волшебники. Никогда!»
«Но мы еще не сделали ничего особенного», — нерешительно сказал Илья.
«Сделаете. Обязательно сделаете».
Человек с белой бородой сжал кулак и слегка пристукнул им по столу.
«Помнишь ли ты, Добрыня Никитич, как много веков назад ты победил змея Горыныча и спас из плена красавицу Забаву?»
«Я?» — изумленно открыл рот Добрыня Никитич, переставая сосать конфету.
«Да, именно ты.
И очень скоро вам, добрые молодцы, Илья Муромец и Алеша Попович, придется совершать подвиги». Приятели молчали, не зная, что подумать. Может быть, человек с белой бородой потешается над своими гостями?
«Товарищ волшебник, расскажите, — сказал Илья, отодвигая выпитый стакан, — а какое волшебство вы совершили сегодня?»
«Я давно ждал этого вопроса. Ведь, лежа в лопухах, вы слышали, как я говорил о нем Забаве.
Хорошо, я расскажу вам. Итак...»
Глава третья, в которой человек с белой бородой раскрывает трем богатырям тайну своего волшебства. Волшебник задумчиво помолчал. Было слышно, как в темноте трещали кузнечики. Вдали на железной дороге зашумела электричка. Эхо в лесу настойчиво повторяло ее удаляющийся шум. Ночной ветерок принес на веранду резкий запах цветущего табака. Два белых мотылька вились над столом, то и дело ударяясь об электрическую лампу.
— Вы любите сказки? — вдруг спросил он.
— Да, — в один голос сказали богатыри.
— Так я и знал, — закивал он головой. — Но не думайте, что волшебство бывает лишь в сказках. — Хорошая сказка только превосходит то, что случается потом на самом деле.
— Это как? — спросил Алеша Попович и потрогал пальцем облупленный нос. Приятели знали, что он всегда поступает так, когда чем-нибудь озадачен. — Очень просто, — быстро сказала Вероника. — Было много сказок о ковре-самолете, а теперь люди и вправду летают на самолетах.
— Правильно, — снова закивал человек с белой бородой. — А вспомните старую сказку о волшебном яблоке, которая катается по блюдцу и показывает то, что происходит где-то далеко-далеко.
— Телевизор, — сразу сказал Никита. — И я вспомнил, — вставил Илья. — Иванушка скачет на коньке-горбунке на Луну. К месяцу Месяцовичу. — Космическая ракета! — выпалил Никита, и его добродушная физиономия снова расплылась в улыбке.
— А теперь скажите, богатыри, разве это не волшебство? Ракета, летающая к Венере, ведь чудеса, да и только. И согласитесь, что творить их под силу только волшебникам и богатырям. Теперь-то уж вы мне поверите, что у нас никогда не переводились волшебники и богатыри.
— Волшебники — это ученые, — сказал Илья. — Ведь и вы ученый.
— Думай обо мне, что хочешь, — прищурился человек с белой бородой, пряча под опущенными ресницами улыбку. — Только я волшебник. И вы сейчас в этом убедитесь. Что бы вы сказали, если бы я перенес вас?
Он поднялся из-за стола и протянул руку к ночному небу.
Скажем, к одной из этих звезд.
Полетели? Сорвался с места Илья. Товарищ волшебник, пожалуйста, давайте полетим.
А куда мы полетим? С сомнением в голосе спросил Никита, который не любил принимать поспешных решений.
Если на Марс или на Венеру, то это еще можно. «А если куда-нибудь дальше?» Волшебник остановил его движением руки.
«Ты хочешь сказать, что если лететь дальше нашей Солнечной системы, то для этого может не хватить человеческой жизни?»
Никита помолчал, соображая. «Ну, конечно, не хватит. До Луны наша ракета летит около 3 суток. Ну так Луна совсем рядом. Если на Марс или на Венеру лететь, потребуется несколько месяцев». А ведь Марс и Венера, можно сказать, наши соседи. Они вместе с Землей вокруг одного Солнца вертятся. Чтобы лететь из нашей Солнечной системы к другим Солнцам, Никита безнадежно покачал головой. 100 лет будет мало. «А можно со скоростью света лететь», — торопливо сказал Илья, давно и очень страстно мечтающий о межпланетных путешествиях. 300 000 км/с. Я читал, что ученые уже изобретают такие ракеты».
«Фотонные ракеты», — подсказал старик. «Да вы неплохо разбираетесь в космосе». «Однако я считаю, что для космического пространства 300 000 км/с — это черепашья скорость. Конечно, до нашего Солнца с такой скоростью можно добраться за несколько минут. Но если бы вы полетели на фотонной ракете к другому Солнцу, а другое, самое ближайшее к нам Солнце в созвездии Центавра, для такого путешествия потребовалось бы 4 года. Заметьте, 4 года только туда, да 4 года обратно».
«Ой-ой», — вздохнула Леша, — «что-то мне не хочется лететь на Центавр». «А я все равно полетел бы», — тряхнул головой Илья. «Подумаешь, 8 лет. А мы перенесемся еще дальше», — вдруг сказала Вероника. Мальчики словно по команде повернули к ней удивленные лица. Она сидела за столом, положив подбородок на ладони и с нежностью глядя на волшебника. «Правда, дедушка?»
«Правда, забава», — улыбнулся он. «Я перенесу вас в такую даль, в такую даль».
«Неужели со скоростью света?» — спросил Илья Муромец.
«Быстрее, в миллион раз быстрее!» — воскликнула Вероника.
«Да этого не может быть!» — сказал Никита. 300 000 км/с — это предельная скорость, известная на Земле». Волшебник положил руку на его плечо.
«Ты правильно сказал, Добрыня, известная на Земле. А что, если существует скорость, которая еще никому, кроме меня, неизвестна?»
Все молчали. Да и что можно сказать, когда слышишь такое, что никак не укладывается в голове? У Никиты вдруг мелькнула мысль. «Этот человек — великий гений. А может быть, он сошел с ума?» А человек с белой бородой неожиданно для всех рассмеялся весело и задорно, совсем как школьник.
«Ты подумал сейчас, Добрыня, что я гений или сумасшедший?» «Не опускай стыдливо глаз, богатырь, и не беспокойся, я не сумасшедший. Я ведь уже сказал вам, что я волшебник. Самый обыкновенный волшебник. Но даже волшебнику не всегда все бывает под силу. Так вот, я много лет искал волшебную тайну пространства и времени. Кстати, знаете ли вы, что у пространства и времени есть нечто общее, несмотря на то, что они совершенно различны?»
«Знаем», — дрогнувшими губами шепнул вспотевший от смущения Никита.
«Пространство и время не имеют ни начала, ни конца. Я бы сказал, что они едины в своей бесконечности. Вы понимаете меня?» — строго спросил волшебник.
«Да», — соврал Никита и незаметно вытер рукавом капельки пота на своем лице.
«Нет, вы совсем не понимаете меня», — вдруг рассердился волшебник. «Мальчишки, хорошо, я буду говорить яснее. Сколько метров от веранды до калитки, Вероника?» — спросил он впервые за весь вечер, называя внучку ее настоящим именем.
20 метров, дедушка».
«А сколько секунд нужно, чтобы пройти это расстояние?»
«Не знаю. Быстрыми шагами 10 секунд.
«Так вот, люди мыслят на Земле, приноравливаясь ко всему земному. Они рассуждают так. 20 метров до калитки — это мало. А вот до города от нашего поселка 60 км — это много. Дальше. 10 секунд — это очень мало. А если Земля повернулась один раз вокруг своей оси, это уже много — 24 часа. Но что такое много или мало для космоса, где нет ни калитки, ни земных минут, секунд или даже часов? Как только вы отрешитесь от земных представлений, вам не от чего будет вести отсчет расстояния и времени. И тогда секунда будет все равно, что 1000 или 1 000 000 лет, а 20 метров все равно, что 1 000 000 000 км. Я нашел тайну бесконечности. Мое волшебство заключается в том, что мне не нужно ни часа, ни года, ни 1000 лет, ни 1000-й доли мгновения, чтобы перенестись с Земли в другие миры».
«Но это, — робко начал Илья,
— сказка? — сверкнув глазами, быстро спросил волшебник. «Да, сказка. Как только вы перелезли через зеленый забор, вы очутились в сказке».
Он помедлил и вдруг добродушно улыбнулся.
«Когда вы будете рассказывать о том, что видели и еще увидите сегодня, найдутся люди, которые скажут, что это совсем неправдоподобная сказка. И пусть себе говорят, они очень скучные люди, потому что не умеют мечтать.
Илья зачарованно смотрел на волшебника.
И в его широко открытых глазах горел такой восторг, что Вероника, нечаянно взглянувшая на него, почему-то порозовела и, запрокинув голову, расхохоталась звонко и весело. Ее белая коса змейкой скользнула с плеча на спину. Но он не обратил на Веронику никакого внимания.
«Теперь я все знаю», — уверенно сказал Илья человеку с белой бородой, рассеянно теребя свой чуб, выгоревший за лето на солнце. «Вы специалист по всяким полетам».
«Да», — сказал волшебник. «Когда-то я подарил людям ковер-самолет, а сегодня я дал им мыслеплан. Хотите, я покажу вам свой мыслеплан?»
«А где он?» — тихо спросил Алеша.
«Да вот же он!»
— волшебник развел руками, и что-то вдруг ослепительно сверкнуло. Мальчики вскочили со своих мест. От изумления они не могли сказать ни одного слова. Терраса, на которой они только что пили чай, исчезла.
Глава четвертая, в которой герои этой сказки попадают на неизвестную планету. Они очутились в квадратной комнате с золотистыми светящимися стенами, излучающими ровный приятный свет. Ни окон, ни дверей. В комнате стояло несколько мягких кресел. К одной из стен был прикреплен щит со множеством белых кнопок, и над ним висела большая карта звездного неба.
«Садитесь», — повелительно сказал волшебник.
Они сели в кресло.
«А куда мы полетим?» — встревожился Никита.
«А может быть, никуда не надо, а?» — тихонько закныкал Алеша.
«Молчи, рыжий!» — шепнул Илья.
«Мы перенесемся в одно из самых далеких от Земли созвездий», — негромко сказала Вероника. «Да, дедушка?»
«Да», — подтвердил волшебник. «Мы понесемся сейчас, друзья, со скоростью мысли, или, если хотите, со скоростью мечты».
«Пожалуйста, не надо далеко», — продолжал настаивать Алеша. «Товарищ волшебник, отправимся лучше на Венеру или на Марс».
«Ну какая же это будет сказка?» — пожал плечами волшебник. «Перенестись на Венеру или на Марс можно с помощью ракеты, которую наши люди уже научились строить».
«Мы перенесемся, ребята, в созвездие, которая носит мое имя», — сказала девочка и покраснела. «Первое путешествие в космос дедушка обещал посвятить мне. Это созвездие называется «Волосы Вероники».
«Слышите?» — взволнованно произнес волшебник и ткнул твердым пальцем в звездную карту. «Вот оно, небольшое созвездие нашего северного неба. Видите, оно расположено между созвездиями Волопаса, Девы, Льва и Гончих Псов. Здесь находится Северный полюс галактики. Это созвездие так далеко, что кажется совсем неярким и едва различимо с Земли. А между тем в созвездии Волосы Вероники десятки огненных живых солнц. К одному из них, смотрите, вот к этой малюсенькой точке, мы и перенесемся сейчас».
«И погибнем!» — вскрикнул Алеша.
«Почему?» — недоуменно посмотрел на него волшебник.
«Потому что ни на какой звезде жить нельзя. Мы сгорим в одно мгновение», — быстро и громко сказал Алеша. Звуки его голоса до краев наполнили квадратную комнату и, казалось, треском отскакивали от светящихся стен.
«Не говори так громко, пожалуйста», — поморщился волшебник.
«Я сказал, что мы перенесемся к одному из солнц созвездия, а не на само солнце. У многих звезд есть свои планеты, такие же, как у нашего солнца. Никто еще не видел ни в один телескоп планет в других солнечных системах, но они есть. На одной из них мы сейчас окажемся». Он подвинул свое кресло к щитку с белыми кнопками и задумался. Внезапно волшебник вскинул руки, и его пальцы быстро забегали по кнопкам. Кнопки слабо защелкали, наполняя комнату шелестом. Наконец он медленно опустил руки, словно устал.
«Забава», — тихо сказал волшебник. «Сколько сейчас времени?»
Она посмотрела на маленькие ручные часы. 10:00 вечера, дедушка».
«Ты видишь на щите эту крайнюю кнопку?»
«Да, дедушка».
«Нужно сделать последнее движение. Пусть эта честь принадлежит тебе».
Она сделала шаг к щитку и прикоснулась к кнопке. Мыслеплан чуть-чуть вздрогнул. Впрочем, это, может быть, только показалось взволнованным путешественникам.
«Все!» — проговорил волшебник торжественно.
«Что все?» — шепотом спросил Илья и облизнул пересохшие губы. Волшебник поднялся с кресла, его лицо было спокойным и бледным.
«Мы в созвездии волосы Вероники, друзья. В одной из солнечных систем этого созвездия, на планете, о существовании которой на Земле даже не подозревают».
«А на этой планете есть воздух?» — тревожно спросил Алеша.
«Я уже проверил. Есть. Забава, сколько сейчас времени?»
«По-прежнему 10 часов, дедушка. А, нет, уже 11:11.
«Мы уже целую минуту находимся на другой планете».
Глава 5, в которой рассказывается о первых приключениях космических путешественников. Стена мыслеплана раздвинулась. В образовавшемся проходе все увидели лишь тьму, непроницаемую ночную тьму, из которой отчетливо повеяло теплом и запахом каких-то цветов. Может быть, волшебник пошутил, и они по-прежнему на террасе в дачном поселке? Разве не цветами с маленькой клумбы пахнет сейчас? Нет, слишком острым и незнакомым был этот аромат. «Как сильно пахнет медом!» — сказала девочка. Волшебник первым шагнул в темноту, и следом за ним, торопясь и сталкиваясь в проходе, бросились остальные. Густой теплый мрак со всех сторон навалился на них. Мыслеплан, снаружи оказавшийся круглым, будь то огромный золотистый апельсин, лежал в очень густой и высокой траве. Она доходила мальчикам до пояса. Глаза путешественников начали привыкать к темноте, и в слабом свете, исходящем от золотистого шара, трава показалась им розоватой. На ощупь она была клейкой и мягкой, и резко пахла медом. Порывы теплого ветра раскачивали ее. Черное небо над их головами пылало бесчисленными звездами. Что это было за небо? Незнакомое созвездие, целые группы звезд, словно живые, дрожали, мерцали, переливались голубоватыми, желтыми и красноватыми цветами. Все молчали, пораженные невиданным зрелищем. «Как красиво!» — взволнованно прошептала Вероника. «Дедушка, а где наша земля?»
«Земля? Неужели ты думаешь, девочка, что сможешь увидеть отсюда нашу землю? Скорее можно разглядеть пылинку в облаке. Но наше солнце я покажу вам».
«Где? Где оно?»
«Вон в том маленьком созвездии чуть виднеется желтая звездочка».
«А я не вижу».
«Да, ее трудно рассмотреть». «Где-то там, вокруг него, совершают свой вечный полет Земля, Венера, Юпитер, Марс и другие наши планеты».
«Как далеко?»
«Далеко? Это не то слово, внучка». На человеческом языке нет названия числу километров, отделяющих сейчас нас от нашей Солнечной системы.
«Даже страшно становится», — повел плечами Алеша.
«Не бойтесь, друзья, с вами добрый волшебник».
Между тем тьма поредела, и вдали начали вырисовываться неясные очертания скалистых гор. Острые пики и глыбы вздымались над незнакомой планетой высоко и грозно. Небо над ними быстро бледнело. Звезды тускнели и таяли на глазах и исчезали. Ветер стих. В молочном сумраке стало видно все пространство вокруг мыслеплана. Это была широкая долина, поросшая высокой розоватой травой. Слева линию горизонта закрывала темная гряда леса. Она тянулась в сторону скал и терялась где-то в предгорьях. Справа долина постепенно понижалась и, по-видимому, заканчивалась обрывом над рекой. Оттуда слабо доносилось журчание и плеск воды. Однако разглядеть, что происходит там, внизу, было невозможно, потому что за обрывом, огромным мохнатым облаком, висел белый туман. Космонавты не двигались, зачарованно глядя, как рождается утро на незнакомой планете. Вот в розовой траве засвистела невидимая птица. тонко и прерывисто. Неподалеку ей ответила другая, потом третья, четвертая. Но, может быть, это свистели не птицы, а какие-нибудь животные. «Смотрите, смотрите!» — вдруг испуганно вскрикнул Алеша. Из тумана одна за другой вынырнули огромные крылатые тени. Их было не меньше десятка. Вероника вздрогнула. «Ой, какие странные птицы!»
«Кажется, летучие мыши», — неуверенно сказал Илья.
«Какие же это летучие мыши?» — запротестовал Никита. «В каждом крыле метра три».
Крылатые чудовища с длинными хвостами пролетели над путешественниками, издавая пронзительные воркующие звуки. Теперь были хорошо видны их змеевидные темные туловища с четырьмя короткими лапами и большие вытянутые головы с маленькими круглыми глазками. Легко и бесшумно взмахивали они перепончатыми крыльями. Одно из чудовищ отделилось от стаи, сделало плавный круг и, открыв пасть, тонко запищало.
«Будь то ножом по сковородке!» — усмехнулся Илья.
В пасти чудовища блеснули белые игольчатые зубы.
«Пожалуй, их можно назвать птерозаврами», — сказал волшебник.
«Хотя я представлял их себе несколько иначе. Крылатые ящерицы. Да-да, гигантские крылатые ящерицы. Подобные твари жили на Земле в юрском периоде».
Птерозавр все еще парил над ними, вытянув перепончатые крылья. Наконец он с недовольным клёкотом полетел следом за стаей. Вскоре вся стая скрылась за лесом.
«А они опасны?» — спросил Алёша, приходя наконец в себя и зябко поводя плечами.
«Как знать!» — волшебник задумчиво поглаживал белую бороду. «Даже волшебники не всегда все понимают сразу, особенно если они находятся на чужой планете».
Небо над далекими горами покраснело, накаляясь все ярче и ярче, и стало, наконец, багровым. Вершины скалистых гор внезапно ослепительно засверкали.
«Снег! Снег!» — ахнула Вероника. «На горах снег!»
В ее широко открытых глазах светились отраженные вершины. На долину от гор упали длинные тени. И теперь, в свете разгорающегося дня, путешественники вдруг увидели, что все, что растет на этой планете, удивительного розового цвета. Удивительно розового цвета. Розовая трава, странные розовые деревья в лесу. Далеко внизу, за обрывом, за облаком тумана, нежно-розовая дымка покрыла неясные просторы заречья. Должно быть, там тоже рос розовый лес.
— Это просто, просто невероятно! — развел руками Илья. — Честное слово, так не может быть!
— Не бросай на ветер честного слова! — строго посмотрел на него волшебник. «Ты же видишь все это своими глазами!»
«Но понимаете, — помялся мальчик, — мы учили в школе, что в каждом растении есть хлорофилл, и он обязательно зеленеет под действием солнечных лучей. Ну, конечно же, я это точно помню. Растения вдыхают углекислоту, и под влиянием хлорофилла разлагают ее и выдыхают кислород. Так растения поддерживают жизнь всех животных, ведь без кислорода жить нельзя».
«Без кислорода действительно нельзя жить», — ворчливо проговорил волшебник. «Но кто тебе сказал, что вот эти розовые растения также не вдыхают углекислоту и не выдыхают кислород?»
«Но ведь они же розовые, значит, в них нет хлорофилла».
«А это еще неизвестно. На нашей Земле тоже есть розовые и даже красные растения, содержащие хлорофилл. Вероятно, ты невнимательно слушал учителя. Багрянки — целое семейство водорослей». Кстати сказать, из багрянок добывают йод. Их происхождение до сих пор еще ученые не выяснили. Ведь то, что водоросли были первыми нашими растениями, известно давно. Неизвестно только, какого цвета они были. Думаю, что они были красного цвета. Водоросли великолепно приспосабливаются к различным условиям жизни. Они могут существовать и в море, на большой глубине, и на суше. Эти остатки древнего мира всегда напоминают нам о его молодости.
— Дедушка, — быстро перебила его Вероника, — если все так, как ты говоришь, значит, эта розовая планета совсем молодая?
— Какая ты догадливая, — обрадовался волшебник. А в это время из-за снежной вершины вырвался поток режущих глаза лучей, и солнце, неведомое незнакомое солнце, но такое же, как и то, к которому они привыкли на Земле,
огнедышащая, слепящая и радостная, засверкала над планетой.
«Это чудесно!» — тихо и взволнованно прошептала Вероника.
Глава 6, в которой Веронике и Алёше угрожает смертельная опасность.
«А теперь, — сказал волшебник, — я с Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем посмотрю, что делается внизу, вон там, за обрывом. А Забава и Алёша Попович останутся сторожить мыслеплан».
«Ну, дедушка! — надула губы внучка. — Но мне тоже хочется пойти с вами!» Он покачал головой.
«Нет, милая, мыслеплан оставлять нельзя. Никто не знает, что может случиться. Надеюсь, тебе здесь не будет ни страшно, ни скучно, ведь с тобой останется такой отважный защитник».
И он прижал пальцем облупленный нос Алёше.
«Пойдемте же, богатыри!»
Они удалились, шурша травой, и скоро скрылись за обрывом.
«Алёша!» — вздохнула девочка. «С шаром ничего не случится, если мы немного походим».
«А куда ты хочешь идти?» — опасливо спросил он.
«Ну, совсем недалеко. Дойдем только до леса и посмотрим, какие там деревья. Кругом ровное поле, и нам все время будет виден мыслеплан».
«Ну что ж, пойдем», — согласился он не очень охотно.
Девочка шла впереди. Крупные бабочки с такими же розовыми, как трава, крыльями, вспархивали из-под ее ног и снова садились, становясь невидимыми. Свистели там и тут какие-то птицы. Несколько стрекоз, величиной с голубя, краились над Вероникой и Алешей.
«Ого, они кусаются!» —
вскрикнул вдруг он, ударяя себя по затылку и отшвыривая странное насекомое.
«Тьфу, какие хрупкие и противные! Я думаю, что они больше похожи на комаров, чем на стрекоз».
Девочка не ответила, внимательно глядя вперед. Она шагала неторопливо, раздвигая траву руками. Сочные стебельки, увенчанные мохнатыми метелочками, шуршали, ломались и хрустели под ногами. Розовая, пахнущая медом пыльца, окрасила ее руки. Вскоре порозовели и светлые волосы, брови и ресницы Вероники. А солнце в безоблачном и таком же нежно-синем, как и на земле небе, поднималось все выше. Становилось жарко.
«Пойдем обратно», — предложил мальчик. «Хочется пить».
«Ну, отдохнем немного в лесу, ладно? Смотри, мыслеплан отсюда хорошо виден, и кругом никого нет». Они подошли к лесу. Теперь, когда их глаза все больше привыкали к розовому цвету, заполнившему весь этот удивительный мир, лес уже не казался им необычным. Он стоял неподвижный, высокий, густой, как стена, мало похожий на земной, потому что его деревья очень напоминали гигантские папоротники. Но в глубине этот розовый лес темнел так же, как и на земле, и из его таинственной чащи тянуло сыростью и прохладой.
«Как здесь хорошо!» — весело пропела девочка. «Побежим, Алёша!»
Он остановился и недовольно засопел. «Хватит!»
«Ну еще чуточку, самую чуточку!»
Голубое платье замелькало между стволами величественных папоротников. У основания они были корявыми и скорее бурыми, чем розовыми. Такие же бурые, мягкие мхи устилали почву, скрадывая шум шагов. Лапчатые ветви сплетались в вышине, и в разрывы ветвей, там и тут, прозрачными туманными колоннами падал солнечный свет.
«Вероника!» — крикнул Алёша. «Я не пойду дальше! Где ты? Я тебя не вижу!»
«Я здесь!» — ответила она издалека. «Здесь поляна и очень красивые цветы. Ты слышишь меня, Алёша? Они чудно пахнут!»
Алёша пошел на ее голос и вдруг остановился удивленный. Девочка стояла посреди большой поляны. Ее окружали высокие цветы с яркими красными лепестками. Густой сладкий аромат наполнял воздух. «Упругие, как резина!» — крикнула она, с трудом срывая цветок и поднося его к лицу. «Похоже на тюльпаны, правда?» Он не успел ответить, потому что Вероника вдруг вскрикнула и упала. «Что с тобой?» — закричал Алёша, подбегая к девочке. Она лежала без движения.
«Вероника! Забава!» —
повторял он растерянно, не зная, что предпринять, и заплакал. Яркие цветы неподвижно стояли вокруг. От нежных лепестков волнами струился теплый, дурманящий аромат.
У него закружилась голова.
Глава 7, в которой волшебник и двое богатырей делают неожиданное открытие. Волшебник, Илья и Никита спускались с отлогого холма, поросшего все той же густой розовой травой. А им навстречу, от шумящей где-то внизу воды, поднимался белый туман. Теплый и влажный, он скоро окружил их плотной стеной.
«Держитесь-ка за руки, друзья, чтоб не потеряться!» Голос волшебника прозвучал в тумане глухо, будто в подземелье. «А знаете что? Ведь это, кажется, не туман, а самый обыкновенный пар. Разумеется, так и есть».
Они сделали еще десяток шагов и остановились у скалы, из-под которой прозрачным потоком вырывался могучий источник. Ветерок срывал с воды клубы пара и уносил их в сторону, на холм. Вода в источнике клокотала с неистовым шумом, и им пришлось говорить очень громко, чтобы расслышать друг друга. Сначала волшебник, а затем и мальчики опустили в воду руки. Она была горячая и такая прозрачная, что даже сквозь завихрение воды можно было различить каменистое дно. Путешественники медленно шли по каменистому берегу источника, а когда клубы пара совсем рассеялись, стало видно, что теплый ключ дает начало реке, широко разлившейся в долине. Там и тут виднелись небольшие островки с высокой розовой растительностью. Две большие птицы, испуганные пришельцами, забили в зарослях крыльями и с гортанным криком улетели в туман. Их тревожный крик, наверное, послужил сигналом для тысяч других птиц. Бескрайней тучей взметнулись они в воздух со всех островков. В воздухе потемнело, шум крыльев походил на внезапный ураган, который, однако, затих так же быстро, как и начался. Но, по-видимому, этот ураган обеспокоил еще одно существо, пришедшее на водопой и задремавшее в теплой воде. Посреди реки заплескалось что-то черное и непонятное. Притихшие путешественники увидели, как над водой вытянулась толстая змееподобная шея с маленькой головкой. Головка неторопливо перевернула узкие глазки сначала направо, потом налево, и только после этого над водой выросло гигантское темно-серое туловище. Богатырям стало страшно. Они крепко прижались к волшебнику, а он вдруг рассмеялся и начал весело потирать руки.
«Брантозавр!»
— совсем по-мальчишески воскликнул он.
«Клянусь моей бородой, один из самых роскошных видов травоядных ящеров. Надо думать, эта малютка весит не менее 40 тонн. Чудеснейший экземпляр. Не бойтесь, богатыри. Это животное страшно только по виду, ведь оно не употребляет никакого мяса».
Медленно ступая по воде, брантозавр вышел на берег и шумно отряхнулся. Неуклюжий многометровый хвост животного тяжело ударил по воде, взметнув каскад брызг. Вытянув такую же многометровую шею, брантозавр медленно озирался. Наконец он успокоенно изогнул шею, открыл пасть, очень похожую на змеиную, и с хрустом сорвал пучок розовой травы. Шея его снова вытянулась вверх. Он звучно и неторопливо жевал траву, прикрыв узкие глазки серыми веками. И вдруг брантозавр застыл. Казалось, он даже перестал дышать. Недоеденная трава выпала из пасти на песок. В зарослях розового кустарника послышалось грозное рычание. И в ту же секунду, со стремительностью, которая, казалось, так не вяжется с его неуклюжим видом, брантозавр повернулся, но не собирался обратиться в бегство. Голова на длинной шее медленно раскачивалась, потемневшие глазки загорелись яростью, а из пасти вырвался громоподобный воинственный вопль. Трудно сказать, что это больше напоминало — рычание льва или рев разъяренного быка. Но таким жутким был этот крик, что мальчики снова в страхе прижались к волшебнику. Брантозавр воинственно бил по земле хвостом. Прошла секунда, другая, из зарослей высунулась чудовищная хрипящая пасть со скаленными зубами. Длинный раздвоенный язык, точно молния, метался между рядами зубов. Прошло еще несколько секунд, и на песок выползла на четырех мощных лапах то ли ящерица, то ли крокодил, если только так можно назвать звероподобное пресмыкающееся величиной со слона. Это чудовище было несколько меньше брантозавра,
Но потому, как оно готовилось к борьбе, как прижимало к песку брюхо, собираясь сделать прыжок, как нервно подрагивало его тело, одетое в темно-серебристый костяной панцирь, было видно, что перед бронтозавром опасный враг.
— Что это?
— невнятно пробормотал волшебник.
— Диноцефал? — Очень похоже.
— Так и есть диноцефал.
— Ну, это, кажется, страшный хищник, и мы, друзья, сейчас будем свидетелями никем еще не виданной битвы.
Диноцефал сделал прыжок, и в то же мгновение бронтозавр взмахнул хвостом. Раздался пушечный удар. Диноцефал, этот бронированный великан, отлетел в сторону и перевернулся на спину. Мальчики ахнули. Однако диноцефал, как видно, обладал ужасающей силой. Он тут же вскочил на лапы, сделал новый прыжок и вновь был опрокинут. Снова и снова бросался он на врага, и все неувереннее действовал хвостом бронтозавр. Вот его многотонный хвост впустую свистнул в воздухе и обрушился на берег, вывернув целую гору песка и красной глины. Этого и ждал диноцефал. Два гиганта сцепились в смертельной схватке. Тучи пыли, брызг воды и комья мокрой глины полетели на безмолвных путешественников. Почва сотрясалась под ногами, и где-то далеко в заречье эхо повторяло дикие вопли сражающихся. Огромные челюсти диноцефала сомкнулись на шее бронтозавра. Раздался треск, и фонтан черной крови силой ударил в воздух. Бронтозавр захрипел и умолк. Диноцефал лежал на поверженном противнике и отдыхал, закрыв глаза и тяжело дыша. Отчетливо слышалось, как журчит и булькает кровь бронтозавра. Наконец диноцефал открыл глаза, приподнялся на передних лапах и вдруг рванул зубами тушу бронтозавра. Его челюсти были остры, как бритва. Они легко вырывали огромные куски мяса, и диноцефал с жадностью проглатывал их, поматывая своей бронированной головой и удовлетворенно урча.
Гигант пожирал гиганта. Это было отвратительное зрелище.
— Я не могу это видеть, — прошептал Никита. — Пожалуйста, давайте уйдем отсюда.
Волшебник не успел ответить, потому что диноцефал внезапно перестал рвать свою жертву и уставился на путешественников неподвижными красноватыми глазками. Он не торопился нападать. Может быть, он был удивлен появлением невиданных существ, а может быть, в нем пробудилось то чувство невольного трепета, которое уже давно испытывают на земле все животные перед высшим существом — человеком. Путешественники не двигались. Шли секунды, а диноцефал не сводил с них круглых, налитых красной мутью глаз. Но вот его пасть приоткрылась, снова заметался в ней раздвоенный язык, и раздалось негромкое хриплое рычание. Переваливаясь сбоку на бок, диноцефал сбежал на коротких лапах с туши бронтозавра, прижал брюхо к песку и снова зарычал.
«Бежим!» — не выдержал Никита и попятился.
Диноцефал прыгнул, и в то же мгновение произошло что-то странное и непонятное. Тело звероподобного присмыкающегося удивительным образом перевернулось в воздухе. Громко застучав своим жестким панцирем, диноцефал плашмя упал на камни. Он был мертв, и только хвост все еще конвульсивно подергивался.
«Это сделали вы?» Приходя в себя, спросил волшебника побледневший Илья.
— Нет, это сделал не я,
— медленно покачал головой волшебник и подошел к мертвому чудовищу. — Но кто же?
— Не знаю, не знаю, — пожал он плечами. — Такое впечатление, что диноцефал убит электрическим током. Или, может быть, ультразвуковым лучом. Странные, очень странные вещи происходят на этой планете.
— Я не думал, что...
Он не договорил, так как розовые кусты раздвинулись, и на берег быстро выскользнуло четверо людей. Именно люди, а не другие существа, потому что они стояли на двух ногах, а в верхних конечностях держали короткие серебристые трубки с многочисленными темными клапанами. Одетые в глухие желтые костюмы, плотно облегающие их стройные тела, они остановились в нескольких метрах от путешественников и нацелили на них свои трубки. Лиц за желтыми масками нельзя было разглядеть, лишь в узких прорезях у лба различим был блеск настороженных и любопытных глаз.
— Ну, теперь я и совсем ничего не понимаю, — тихонько проговорил волшебник. — На этой молодой планете, где жизнь зародилась, судя по всему, не так уж давно, еще не должно быть мыслящих существ. Ах, я старый дурак, придется мне лишить себя звания волшебника.
Услышав его голос, люди в желтых костюмах зашевелились. Тот из них, кто стоял впереди, протянул руку и сказал певучим гортанным голосом: «Синотау?» В его тоне отчетливо слышался вопрос. Волшебник развел руками и миролюбиво улыбнулся.
«К сожалению, я бессилен ответить вам».
Человек в желтом костюме повторил: «Синотау?»
«Нет-нет, лучше не спрашивайте», — продолжал улыбаться волшебник. «Вот если бы мы все поднялись к нашему мыслеплану, я мог бы при помощи моей шкатулки понять ваши слова и разъяснить, кто мы такие».
И он жестом пригласил незнакомцев следовать за собой на холм.
«То-то»,
— строго сказал человек в желтом.
«Ага, понимаю», — закивал волшебник. «То-то, должно быть, значит, нельзя. Итак, богатыри, мы пленники. Но в таком случае, уважаемый, не разрешите ли вы сбегать за шкатулкой одному из этих мальчиков?»
Он ткнул пальцем в грудь Никите и снова указал на холм. По-видимому, незнакомцы на этот раз поняли волшебника. Они коротко посовещались друг с другом, заворковав своими гортанными голосами, и тот, кто стоял впереди, указал рукой на мальчика. «Риду!»
«Риду!» — повторил волшебник. «Беги, Никита, иначе, клянусь моей бородой, нам придется плохо. Шкатулка стоит в мыслеплане под моим сиденьем».
Никита со всех ног бросился выполнять поручение. Глава 8, в которой Никита оказывает помощь Веронике и Алёше. Подбежав к мыслеплану, запыхавшийся Никита прежде всего увидел, что Вероника и Алёша исчезли. Сначала ему показалось, что они спрятались в траве. «Перестаньте дурачиться», — громко сказал он, вытирая рукавом пот с лица. «Мне не до шуток, ребята!» Ему никто не ответил. Только розовая трава ровно шумела под ветром, да звонко посвистывали скрывающиеся в ней какие-то существа. Мальчик обеспокоенно огляделся по сторонам, заглянул в мыслеплан. Там было душно и пусто. «Ребята!» — закричал он, все больше тревожась. «Где вы?» И только тут обнаружил в хрупкой и ломкой траве след, который вел к самому лесу. «Хороши сторожа!» — пронеслось в голове мальчика. Не раздумывая, он побежал по следу. Розовые мотыльки и стрекозы вились над ним. Остановился он только в лесу, когда оказался в густой тени могучих папоротников. Следы товарищей терялись в мягких мхах. «Ребята!» — в отчаянии закричал Никита. «А-а-а-то!» — ответило эхо. «Где вы?» «Где вы?» — отозвался лес. Он был наполнен жуткой тишиной. Белые неясные столбы света, словно дым, переплетались в его таинственной чаще. Мальчик прислонился к бурому, величественному папоротнику и всхлипнул. И в ту же минуту, когда ему показалось, что найти товарищей в этом чужом и суровом лесу он не сумеет, послышался далекий стон. Спотыкаясь о цепкие корни папоротников, он стремглав бросился на этот звук. По дороге падал, вскакивал и снова прислушивался. На поляне среди огромных красных тюльпанов он не сразу нашел Алешу и Веронику. Они лежали неподвижные, бледные, среди цветов, которые, казалось, нежно склонялись к ним. «Ребята!» — дрогнувшим голосом проговорил Никита. Алеша открыл глаза и прошептал. «Не дыши! Цветы выпускают какой-то газ!» Его глаза бессиленно закрылись. Никита сразу все понял. Сначала он вытащил из цветов девочку и положил на мох в тени папоротника. Удушье стискивало его грудь. Он вытер вспотевшее лицо, жадно глотнул воздух и снова бросился в цветочные заросли. Подхватив под руки бесчувственного товарища, Никита из последних сил дотащил его до папоротника и сам свалился в мох. Долго пролежали они, обессиленные, безмолвные, забрызганные темным тягучим соком страшных цветов. Непонятный звук донесся до слуха Никиты. Ему почудилось, что кто-то вытягивает свою ногу из густой вязкой грязи. «Пф-чмок!» — раздалось совсем близко. Затем наступила короткая тишина, и снова «пф-чмок!» Он открыл глаза и совсем неподалеку снова увидел высокий цветок с красными лепестками. Выступающие наружу темно-багровые корни цветка сокращались, словно самые обыкновенные гусеницы, и ползли. Неудержимо ползли. Они упрямо вырывали из почвы свои острые влажные присоски.
Пф, чмок!
И все ближе подбирались к лежащим детям. Вместе с корнями двигался стебель, оранжевые листья и красный венчик.
«Они живые!» — громко воскликнул Никита и вскочил. «Вставайте, ребята, скорей!»
Вероника и Алеша с трудом поднялись. «Очень кружится голова», — слабо сказала девочка, когда они медленно тронулись в обратный путь. Только теперь спаситель заметил, что лица, шеи и руки товарищей покрыты синевато-розовыми пятнами.
«Ой, а что это с вами случилось?» — воскликнул он.
Девочка посмотрела на Алешу, потом на свои руки и с тревогой спросила. «У меня такое же лицо?»
«Ну да, эти цветы, кажется, присосались к вам, как пиявки».
Она вдруг заплакала. «Что делать? Все девочки боятся потерять красоту».
«Вероника!» — с мольбой в голосе проговорил Никита. «Я тебя очень прошу, не плачь».
Как всякий мужчина, он не выносил женских слез.
«На кого я теперь похожа?» —
всклипывая, говорила девочка, отворачивая лицо.
«Честное слово, ты очень красивая!» — горячо сказал Никита. «А эти пятна скоро пройдут», — успокоил ее и Алеша, который совсем расхрабрился, когда опасность миновала.
«Давайте, ребята, вернемся и уничтожим эти проклятые цветы».
«Нельзя!» — быстро запротестовал Никита. «Нас ждут!»
И он рассказал об удивительной встрече с людьми в желтых одеждах. Встревоженные ребята ускорили шаги.
Глава 9, в которой путешественники узнают, что розовая планета называется Эо-Тау, что на русском языке значит «утренняя звезда». Люди в желтых одеждах, должно быть, решили, что мальчик обманул их и скрылся. Посовещавшись на своем языке, незнакомцы приказали волшебнику и Илье подняться на холм и, не спуская с них серебряных трубок, двинулись следом. Когда Вероника и ее товарищи вышли из леса, волшебник и Илья, конвоируемые желтыми стражами, тоже подходили к мыслеплану. Увидев пятна на лицах ребят и следы темной жидкости на их костюмах, незнакомцы разом взволнованно заворковали, объясняя что-то друг другу.
«Ах, внучка!» — сказал старик. «Я вижу, что вы попали в какую-то переделку. Я почти уверен, виной этому твое любопытство».
«Прости меня, дедушка».
«Я всегда прощаю тебя», — вздохнул он. «Однако сейчас я прежде всего хочу выяснить, с кем мы встретились на этой планете».
Старик скрылся в мыслеплане и сейчас же вынес наружу металлическую голубую шкатулку. Он надел на плечи ремни и укрепил шкатулку на груди. Затем включил рычаг, и в шкатулке раздался легкий треск. Поняв, что им ничто не угрожает, незнакомцы опустили серебряные трубки и с интересом склонились над аппаратом.
«Почему вы задержали нас, уважаемые?» — спросил старик, и звенящий металлический голос внутри волшебной шкатулки сейчас же перевел эту фразу на какой-то незнакомый язык. «Тиколи зара нефту?»
Пораженные незнакомцы дружно рассмеялись. Это был самый обыкновенный человеческий смех. «Эль сино тау?» — ответил вопросом на вопрос один из них. «Эль синот?» Звенящий голос в шкатулке перевел. «Вы со звезды Гроз? Вы синоты?»
«А где находится планета синотов, звезда Гроз?» — в свою очередь спросил волшебник.
«А разве вы не знаете сами?» — удивился незнакомец.
«Нет, клянусь моей бородой».
«Синотау — одна из трех планет нашего Солнца. А как называется планета, на которой мы сейчас находимся?» «Эо-Тау, утренняя звезда». Это самая молодая планета нашей Солнечной системы. А вы сами, дорогие незнакомцы, постоянно обитаете здесь, на утренней звезде?
Нет, мы эфирийцы, жители третьей, наиболее древней планеты. Она называется Эфери-Тау, что означает «холодная звезда».
Очень приятно познакомиться. Кстати, как вас зовут, уважаемый эфириец?
Клад.
Очень приятно, повторил волшебник. Как я и думал, вы такие же космические путешественники, как и мы. Ведь правда?
Мы действительно прибыли сюда с холодной звезды. Но скажите нам, откуда прибыли вы с детьми?
Волшебник любезным жестом предложил всем войти в мыслеплан и указал эфирийцам на звездную карту. Они внимательно рассматривали мириады светлых точек на темном фоне карты. «Вот ваше солнце», — сказал волшебник. «Видите? Оно затерялось здесь, в продолговатом пучке звезд. Мы называем этот пучок. Это несколько необычное созвездие. Волосами Вероники». Клад долго молчал, соображая.
«Звездная карта кажется мне несколько необычной», — наконец проговорил он. «Наше солнце мы называем Ладо».
«А теперь я покажу вам наше Ладо», — улыбнулся волшебник. «Взгляните на это созвездие, друг. Вот звезда побольше — Альфа Центавра. А рядом с ней совсем крохотная звездочка. Это и есть наше солнце. Но оно очень далеко отсюда. Вы уж поверьте, это совершенно великолепное Ладо. Кстати, по величине оно напоминает ваше светило. Только у нашего Солнца не три планеты, а девять. И на одной из них мы и обитаем. Наша планета называется Земля».
«Земла», — задумчиво повторил Клад.
«Ну а мы, если хотите, земляне».
«Земляне, и кроме того, мы еще земляки», — улыбнулась девочка.
«Земляки», — с трудом выговорил эфириец, и, как показалось землякам, чуть пожал плечами.
«Но это невозможно», — вежливо прибавил он. «Что невозможно, уважаемый Клад?»
«Полет из такой далекой солнечной системы».
«Почему?»
«Для этого не хватит многих человеческих жизней, даже если лететь с самой большой скоростью, какая существует в природе, со скоростью света. Синоты уже овладели тайной этой скорости, но и они рискуют отправляться в путешествие со своей планеты Сина-Тао лишь к солнечным системам ближайших звезд. Вы назвали эти звезды волосами Вероники. О, земляк, нам, конечно, давно известно ваше далекое созвездие, но оно всегда представлялось нам недоступным. Нам казалось, что его можно достигнуть только мысленно. Ваше далекое созвездие так и называется у нас Латари-Тао, созвездие мечты».
«Красиво, клянусь бородой!» — воскликнул волшебник. «Ведь правда, ребята, хорошо жить в таком созвездии. Но продолжим наш разговор. Вы, друг Клад, близки к истине. Значит, все-таки существует такая волшебная сила, данная природой разумному существу. Этой силой, смею вас заверить, мы и овладели. А волшебный шар, который нас сюда доставил, называется мыслеплан».
«Мыслеплан?» — помедлив повторил Клад. И поднял руку к своей голове, скрытой желтой маской.
«Вы меня прекрасно поняли, уважаемый», — обрадовался волшебник. «А теперь ответьте еще на один вопрос. Отчего вы так насторожились, приняв нас за представителей звезды Гроз, Сина-Тау?»
«Синоты — наши ненавистные враги», — так резко и быстро сказал эфириец, что звенящий голос в голубой шкатулке даже поперхнулся, переводя его слова.
«Вы, друг-земляк, скоро все узнаете. А сейчас, без промедления, надо позаботиться о детях. Они ведь отравлены ядом Тиберикато, цветов смерти».
«Отравлены ядом?» — всплеснул руками волшебник и растерянно опустился в кресло. «Что ты наделала, забава?»
Девочка хотела что-то ответить, но не смогла, и только беззвучно шевельнула побелевшими губами. Ее синие глаза с ужасом смотрели на эфирийца.
«Не волнуйся, детка», — ласково сказал Клад. «Яд Тибериката становится смертельным лишь после второго восхода Ладо. У нас есть еще время. Но чтобы предупредить действие яда, нам нужно немедленно отправиться в горы, где находится временная стоянка космических разведчиков с холодной звезды».
Глава 10, в которой земляне совершают полет над утренней звездой. В руке Клада появился крохотный светлый коробок. Вначале землякам показалось, что это самые обыкновенные спички. Но эфириец четко произнес в коробок: «Эми Вуртонто», — говорит руководитель экспедиции, тут же перевел голос из шкатулки. «Дежурный экспедиции слушает», — прозвучал из коробка ответ. Илья толкнул плечом Никиту и прошептал восторженно: «Вот это радиоаппарат! Наверное, на полупроводниках». Клад продолжал,
«Дежурный, срочно вышлите летательный аппарат в долину горячих источников». Последовала небольшая пауза, и голос дежурного сообщил. Летательный аппарат поднялся в воздух. Все вышли из мыслеплана, и вход за ними беззвучно закрылся. Раскаленное слепящее солнце стояло в самом зените. Воздух стал горячим и тяжелым. Умолкли птицы, все утро звеневшие в долине. Ветер стих, и розовая трава склонила мохнатые головки, словно замерев в поклоне перед всесильным и могущественным Ладо. Из-за папоротникового леса на небо наползла большая и сине-черная туча. Косые молнии непрестанно бились в ее толще, будто хотели вырваться наружу и не могли. Медлительный гром, как далекий крик бронтозавра, катился из-за леса.
— Ого! — сказал волшебник. — Собирается дождь.
— На утренней звезде часто бывают дожди, — ответил Клад. — Но пусть это не беспокоит вас, друг-земляк. Гроза не помешает нашему полету. Мы сможем легко уйти от тучи. Волшебник посмотрел на мыслеплан. Эфириец понял его без слов и предупредительно проговорил. — И это пусть вас не беспокоит. Ваш мыслеплан останутся сторожить трое моих товарищей. У них надежное оружие, и он показал свою серебряную трубку. Никита, которого, по-видимому, не так уж сильно обеспокоило известие о том, что он отравлен ядом цветов смерти, заинтересованно спросил. — Скажите, пожалуйста, там, возле источника, вы убили диноцефала из такой трубки?
— Да, мальчик.
— Она заряжена какими-нибудь пулями?
— Нет, это конденсатор ультразвуковой энергии. Зверь, которого ты назвал диноцефалом, был убит ультразвуковым лучом. — А разве я говорил не то же самое? — удовлетворенно заулыбался волшебник и погладил свою бороду. — Нет, старый бородач, ты еще не потерял право называться волшебником.
— Это оружие обладает колоссальной силой, — продолжал Клад. Ультразвуковой луч молниеносно разрушает клетку. Эфириец вскинул серебряную трубку и навел ее в гущу травы. Чуть слышно щелкнул клапан, и розовые растения вдруг полегли, словно срезанные невидимой косой.
— Вот это да! — прищелкнул языком Никита.
— Если бы у нас была такая вещица, цветы смерти уже гнили бы в лесу. Но девочку мало интересовало грозное оружие эфирийцев. Заслоняясь рукой от жаркого ладо, она то и дело облизывала сухие губы и, наконец, жалобно прошептала. — Как хочется пить! Она сказала это очень тихо, однако голос шкатулки немедленно перевел. «Перито фамур!» Клад вынул из бокового кармана круглую пластинку, которая сразу же превратилась в его руке в высокий прозрачный сосуд. «Складной стакан!» — шепнул Алеша и провел кончиком языка по губам. Жажда уже давно томила и его. Эфириец протянул девочке сосуд. Она взяла и разочарованно пролепетала. «Но ведь он пустой!»
«Подожди, сейчас будет полный», — рассмеялся Клад.
Его глаза весело блеснули в прорези маски. Он бросил в сосуд щепотку какого-то порошка. Порошок зашипел, воздух легко завихрился над сосудом, и через несколько мгновений он до краев наполнился прозрачной водой. «Пей, девочка!» Она с жадностью прильнула к сосуду. «Чудесная вода!» — благодарно улыбнулась Вероника. «Вкусная и холодная. Большое вам спасибо!» Затем напились мальчики.
«Химическая реакция», — сказал волшебник, беря сосуд с новой порцией воды. «Насколько я понимаю, уважаемый Клад, вы добываете эту жидкость прямо из воздуха?»
«Да, друг-земляк, воздух Эо-Тао содержит не менее 5% водяных паров. Ну а теперь мы отправимся в горы». Летательный аппарат, похожий на большую белую птицу, плавно помахивая широкими крыльями, вынырнул из-за тучи и начал стремительно снижаться. Неподалеку от мыслеплана крылья аппарата приподнялись и затрепетали. Белая птица мягко опустилась в траву.
«Летательный аппарат с подвижными крыльями вместо пропеллера!» — воскликнул волшебник. «Надо полагать, вы полностью овладели тайной полета птиц».
Земляне поднялись по маленькой лестнице в кабину и сели на мягкие откидные стулья. Илья вопросительно посмотрел на волшебника.
«Кажется, у эфирийцев все сделано из пластмассы. И этот самолет, и костюмы, и складной стакан, и даже ружья». «Возможно, возможно», — задумчиво сказал волшебник. «Видишь ли, дорогой Илья, очень скоро и на нашей милой земле пластмасса станет основой всей жизни».
«К
Когда-то у нас был каменный век. Был у нас век железный. А теперь наступает век пластмассы. Тяжелый удар грома покатился из наплывающей тучи. Клад поспешно поднялся в кабину, и в ту же минуту над головами путешественников что-то коротко прошуршало и смолкло. Земляне не сразу поняли, что над ними появилась легкая куполообразная крыша, такая прозрачная, что, казалось, их ничего не отделяет от внешнего мира. Только сразу стало очень тихо. Молнии беззвучно резали темную тучу. Земляне видели, как трое эфирийцев у мыслеплана прощально подняли руки. Летательный аппарат неслышно оторвался от поверхности планеты и, плавно набирая скорость, взвился над долиной. Удивительная панорама открылась перед глазами космонавтов. Далеко-далеко раскинулась розовая долина с оврагами и невысокими холмами. Повсюду дымились паром горячие источники. С высоты они выглядели крошечными. Казалось, что кто-то разбросал в розовой траве клочки ваты. Ручейки и реки затейливо вились там и тут. Тень от тучи медленно ползла по долине. Бескрайний лес, уходящий за линию горизонта и похожий на огромный ярко-розовый ковер, задернула серая пелена ливня. Туча была совсем рядом с космонавтами. Лучи невидимого солнца нежно золотили ее рваные клубящиеся края. Через несколько секунд туча осталась позади, и все зажмурились от ворвавшегося в кабину солнца. Летательный аппарат пересек долину и полетел над лесом. Громада снежных гор торжественно плыла навстречу. Над самой высокой конусообразной вершиной виднелся узкий дымок. «Вулкан!» — воскликнул в тишине Илья. «Да», — подтвердил Клад, — «действующий вулкан. Мы называем его Гаустав, что означает «огнедышащий». Внезапно снежные горы скрылись, путешественники оказались в затемненном ущелье. Темные нагромождения скал справа и слева бесшумно понеслись назад. Вероника испуганно вскрикнула. Ей показалось, что аппарат сейчас врежется в стремительно приближающийся выступ скалы. Но аппарат, чуть накренившись, плавно обошел выступ, и девочка снова вскрикнула, на этот раз восхищенно и радостно. «Море!» «Океан!» — поправил Клад. Беспредельная синяя ширь виднелась в расщелине скалы. Летательный аппарат вынырнул из ущелья и круто повернул налево. Зачарованные путешественники молча смотрели по сторонам, на их лицах застыли неподвижные улыбки. То, что видели их очи, было непередаваемо величественным и красивым. Справа, на глубине 3-4 километров, под солнцем поблескивал солнечными бликами океан. Его синева была густой, как масло. Слева проносились горы, поросшие розовой растительностью. А за первым хребтом виднелся второй, голый и скалистый, а еще дальше третий, высокий, заснеженный и суровый, нестерпимо сверкающий в лучах полуденного солнца. Снова стал виден Гаустав. Он царственно возвышался над всеми горами. За его острую вершину зацепилось светлое облачко. Темный дым вулкана охватывал это облачко с двух сторон и словно сжимал в своих объятиях. «Сейчас будем в лагере», — сказал Клад, и легким движением руки сбросил с головы желтую маску. Земляне с нескрываемым интересом взглянули на эфирийца. У него было продолговатое лицо с очень белой, пожалуй, даже несколько изнеженной кожей. Над высоким лбом слегка завивались редеющие волосы. В общем, это было почти обычное земное лицо с прямым носом, тонкими губами. Его темные большие глаза смотрели на земляков с приветливой улыбкой. Необычными были только ресницы и брови Клада. Густые, черные, четко очерченные, они особенно подчеркивали белизну лица. «Да», — заулыбался волшебник, — «таким ресницам, как у вас, Клад, могла бы позавидовать любая земная красавица». «Страшные ураганы часто проносятся по нашей холодной планете. Они несут пыль и мельчайший песок. Мы все давно ослепли бы, если бы наши глаза не защищали такие ресницы», — ответил Клад.
«Понятно», — сказал волшебник и с достоинством прикоснулся к своей бороде. «Ну, а такая растительность, простите меня, друг, украшает лица эфирийцев?»
«Украшает?» — спросил Клад, не скрывая своего удивления. «Мне это не кажется красивым».
«Вот как?»
— слегка обиделся волшебник.
«Право же, это совсем бессмысленная растительность». «Черт возьми!» — воскликнул волшебник. «А я иного мнения о своей бороде».
Клад рассмеялся.
«Я не понимаю выражения «черт возьми», друг-земляк. Ваша шкатулка не смогла перевести слово «черт», потому что в нашем языке, вероятно, нет ничего равнозначного».
«Видите ли», — смутился волшебник, — «это слово ничего не значит. Так себе поговорка. Правда, среди невежественных людей, которые еще, увы, встречаются на нашей земле, существует поверье, что черт может после смерти человека утащить его душу в преисподнюю и поджаривать на сковородке».
«А что такое душа и преисподняя?»
«Такая же бессмыслица, как и черт».
«Не понимаю, как земные люди могут занимать свои мозги бессмыслицей? Это еще более странно, чем ваша борода, друг-земляк. Кстати сказать, наши враги Сино-Тао тоже носят бороды, поэтому мы и приняли вас за Синота».
«Это меня очень огорчает, друг».
Старик смущенно оглянулся на мальчиков и невнятно пробормотал.
«Хотел бы я видеть доброго волшебника без бороды».
Чтобы прекратить неприятный для дедушки разговор, девочка спросила, краснея и запинаясь. «Скажите, пожалуйста, а зачем вы носите эти желтые маски и костюмы?»
«Они предохраняют нас от зноя Эо-Тао. Даже в горах Эо-Тао, где сравнительно прохладно, мы чувствуем себя плохо. Кроме того, на эфире Тао воздух сильно разрежен, поэтому легко нам дышится только здесь, в горах, а внизу от излишков кислорода нам помогают избавляться эти желтые маски. Но, друзья, продолжим беседу позже. Мы уже прилетели в наш лагерь».
Глава 11, в которой земляне знакомятся с красавицей Флер. Взволнованные космонавты, словно по команде, посмотрели вниз. Летательный аппарат медленно парил над огромным горным плато, с трех сторон окруженным темными зубчатыми скалами. Четвертая, открытая сторона плато, кончалась головокружительным каменистым обрывом над океаном. Даже сюда с воздуха было видно, на какой страшной высоте основали разведчики Эфири Тао свой лагерь. Глубоко-глубоко внизу белела тоненькая и, казалось, неподвижная ниточка океанского прибоя. Там, должно быть, бушевал шторм, но здесь, в тишине, можно было лишь догадываться, с каким шумом разбивались о прибрежные камни пенистые валы. Посреди плата двумя рядами возвышались шестигранные строения с прозрачными, поблескивающими под солнцем куполообразными крышами. А рядом с ними стояли летательные аппараты, такие же, как и тот, в котором сейчас находились земляне. Из строений торопливо выбегали люди в желтых костюмах. Они приветливо махали руками снижающимся космонавтам. Крылья летательного аппарата приподнялись и затрепетали, словно крылья птицы. Легкая вибрирующая дрожь передалась от аппарата землянам. Но это продолжалось не больше 3 секунд. Аппарат неслышно коснулся поверхности плато. Невидимая крыша над головами путешественников разомкнулась, и в кабину ворвались струи холодного воздуха и громкие гортанные возгласы. «Верито, земляки! Верито, верито! Земляки, верито!» Волшебная шкатулка поперхнулась, защелкала и, наконец, перевела. «Привет землянам!» Летательный аппарат окружили люди. Десятки глаз, опушенных темными ресницами, сияли улыбками. Волшебник поднялся во весь рост и торжественно крикнул.
«Верито, эфирийцы!»
«Верито, верито!» — дружно ответили разведчики Эфири Тао. Земляне вышли из кабины. Им было холодно, зубы начали мелко-мелко постукивать. Они дышали, широко открыв рты, и им не хватало воздуха. В ушах зашумело. Клад сделал движение рукой, и разведчики Эфири Тао умолкли и расступились, образуя проход. С трудом поднимая сразу ослабевшие ноги, земляне двинулись за кладом к высокому шестистенному строению. Одна из стен с мягким шелестом поднялась перед ними и сейчас же опустилась, как только они вошли в помещение. Клад остался по ту сторону входа. В помещении было тепло и дышалось легче.
«Приступ горной болезни», — сказал волшебник. «Не огорчайтесь, дети. Я думаю, постепенно мы сможем привыкнуть к разреженному воздуху. В молодости я поднимался с альпинистами на Казбек и испытывал нечто подобное».
Земляне осмотрелись. Они стояли посреди шестигранной комнаты с высокими гладкими стенами. Солнце заливало ее светом сквозь прозрачный потолок. Как потом убедились земляне,
Таких шестигранных комнат в каждом строении насчитывалось не меньше 12. Они примыкали одна к другой, словно соты в пчелином улье. Внутренние стены этих комнат сот были непрозрачными, матовыми, а наружные просвечивали как стекло и закрывались легкими золотистыми шторами. Несколько низких мягких сидений, и перед каждым сиденьем такой же низкий столик. Вот и все, что было в этой комнате. Дети и волшебник удобно расположились в креслах. «Эти люди, кажется, уже забыли про нас», — капризно проговорила девочка. «А клад обещал показать нас врачу». Волшебник погрозил ей пальцем.
«Эфирийцы приняли нас, как самых почетных гостей, и...»
Он не договорил, потому что наружная стена поднялась, на землян снова пахнуло холодком, и в комнату вошла женщина в знакомом детям желтом костюме. В руке у нее был светлый ящик. Невысокая, стройная, с короткими вьющимися волосами, еще более нежным, чем у клада, лицом и неясными тенями от ресниц под глазами, она на первый взгляд казалась слабой и беспомощной. Было в ней сходство с нежным цветком, выросшим без солнечного тепла и света. Вошедшая улыбнулась и певуче проговорила. «Верито!»
«Верито, дитя мое!» — глухо и растроганно ответил волшебник.
«Мне сказали, что мы сможем понимать друг друга с помощью какого-то механизма», — продолжала она, все еще улыбаясь. «Я врач экспедиции».
«Трудно поверить», — изумился волшебник. «Вы так молоды, прелестное дитя».
Она помедлила несколько мгновений и сказала. «Хочу ответить так, чтобы вы поняли меня, потому что не знаю, сколько времени длится год на вашей планете».
«В нашем году 365 суток. Иными словами, Земля, совершая полет вокруг Солнца, оборачивается вокруг себя 365 раз».
Она закивала головой и пояснила. «Эфиритау оборачивается вокруг себя 422 раза, пока летит вокруг нашего Ладо».
«Сколько же раз планета Эфиритау облетела Ладо с тех пор, как вы появились на свет, прелестное дитя?»
«192 раза. И еще после этого Эфиритау обернулся вокруг себя 301 раз».
«Что?»
— воскликнул волшебник, вскакивая.
«Это немыслимо. Вам почти 193 года». «Да нет же, значительно больше в переводе на земное время. Ведь наш год короче вашего».
Дедушка вдруг перебила его Вероника. «А может быть, сутки на Эфиритау короче, чем на Земле?»
«Хм...»
Он промолчал и погладил свою бороду.
«Сейчас проверим». «Скажите, доктор, а знаете ли вы, что такое секунда?»
Он ритмично постучал по лбу. «Раз, два, три, четыре». Она сразу поняла его и, согнув длинные изящные пальцы, повторила стук. «Тиль», — сказала она. «Секунда — это тиль». «Правда, мне показалось, что вы стучите несколько чаще, чем я. Возможно, ваша секунда на какую-то долю короче нашего тиля. 100 тилей составляют один тильтиль, а 100 тильтилей равняется одному салтану. В наших сутках, которые мы называем по солнцу, ладос, 18 султанов».
«Значит, вам, уважаемый доктор, в два раза больше земных лет, чем я предполагал», — упавшим голосом проговорил ученый. «Ну, конечно же, в ваших сутках 180 тысяч тилей, то есть 50 земных часов. Причем это в том случае, если считать, что тили и секунды — суть одно и то же. Каким же образом эфирийцам удается жить целое столетие? Да, кстати, мы ведь еще и не знакомы, а как вас зовут?»
«Меня зовут Флер, дорогой земляк», — ответила она. «Об остальном я расскажу после того, как сделаю детям прививку против яда Тиберикато, и вы пообедаете». «Нужна прививка?» — испугалась девочка. «А это больно?»
«Как тебе не стыдно, Вероника?» — вдруг рассердился Илья и покраснел.
«Сделайте, пожалуйста, мне первому прививку». Девочка смущенно взглянула на Илью и потупилась. «Боюсь я прививок». Но Флер весело рассмеялась и открыла свой ящик с какими-то иглами и пробирками. «Милая девочка, врачи Эфиритау уже много тысячелетий не причиняют боли своим пациентам». И действительно, укол, который она сделала детям, был совершенно безболезненным. Вскоре Флер направилась к одной из внутренних стен и кивком головы пригласила землян следовать за собой. Стена поднялась, и они перешли в другую комнату. «Это столовая, или, если хотите, кладовая. Весь этот дом предоставлен в ваше распоряжение». Волшебник церемонно поклонился.
«Передайте, дорогая Флер, горячую благодарность вашему народу».
«Нас беспокоит только одно», — продолжала Флер. «Сможете ли вы привыкнуть к такой походной пище? Если нет, мы попробуем обеспечить вас едой, которой вы привыкли на своей планете». С этими словами она вынула из стенового шкафа несколько банок и поставила их на низенький стол перед путешественниками.
«Консервы?»
— догадался Никита и проглотил слюну. И он, и его товарищи уже давно проголодались, но никто из них не решался заговорить об этом. «О», — сказала Флер, — «это хорошие консервы. В них есть все, необходимое человеку. Такой банки достаточно на сутки». «А это вкусно?» — неожиданно спросила Вероника, и ее щеки, лоб и даже шея залились румянцем. «Во всяком случае, сытно, девочка», — улыбнулась Флер и, обернувшись к волшебнику, прибавила. «Ешьте, пожалуйста, и вы. Консервы открываются очень легко. Вот так». «Кисель?» — спросила Вероника, разглядывая темную ароматную жидкость и нерешительно поднесла банку к губам. «О, ребята, пахнет дыней. Я могу выпить 10 таких банок». Однако она не выпила и половины содержимого. «Больше не могу. Кажется, я пожадничала. Спасибо, дорогая Флер». Ее голос звучал совсем вяло. Она потерла пальцем глаза. Флер взглянула на девочку и сказала: «А теперь, дорогие гости, отдохните. Очевидно, вы в этом очень нуждаетесь». Вероника посмотрела на часы. «Ой, на Земле сейчас 10 часов утра. Значит, мы покинули Землю 12 часов назад». Глава 12, в которой Флер рассказывает землянам историю умирающей планеты Эфери Тао. Путешественники спали долго. Первым проснулся Илья. Сбросив с себя легкое теплое одеяло, он потянулся и свесил с постели ноги. Постель напоминала небольшую лодку. В ее мягком углублении было очень удобно спать, но сидеть в ней оказалось невозможно. Илья зевнул и спрыгнул на пол. Рядом с ним, безмятежно и сладко, спали в постелях-лодках приятели. Толстощекий Никита лежал на спине, смешно вытянув трубочкой губы, и при каждом выдохе тоненько посвистывал. Конопатый Алеша спал, свернувшись клубочком и подложив под щеку костлявый кулак. «На зарядку становись!» — весело скомандовал Илья. Никита всхрапнул, потер глаза и молча выпрыгнул из постели. Алеша заворочился, забормотал что-то во сне и перевернулся на другой бок. «Лешка, вставай!»
«Отстань!» — сердито сказал Лешка. «Чижом огрею!»
Илья и Никита переглянулись и расхохотались.
«А чиж-то улетел, Лешка!»
«Врете вы все!» — сонно пробормотал он.
«Я бы ни в жизнь вам не проиграл, если бы Илюшка не запулил чижа на огород!»
Никита, посмеиваясь, пощекотал высунувшуюся из-под одеяла Алешину пятку. Алеша взвизгнул и вихрем слетел с постели.
«Ух ты!» — воскликнул он, пораженно уставясь на золотистую штору. «Где это мы, ребята?»
Но тут Алеша увидел синеватые пятна на своих руках и сразу вспомнил о цветах смерти. Он хотел было поведать друзьям о нахлынувших на него чувствах и мыслях про далекую милую землю, где можно было так чудесно играть в чижа, но в эту минуту в стену постучали. Затем стена приподнялась, и показались ноги Вероники с синяками на щиколотках, и послышался ее голос. «Вы проснулись, ребята? Скорее принимайте душ и завтракайте, нас уже ждет Флер, а душ здесь чудесный. Вода бьет прямо с потолка, со стен, с пола». После завтрака все собрались в самой большой комнате дома. На одной из ее стен был укреплен широкий стекловидный экран и под ним два ряда клавишей. Красавица Флер сидела подле экрана в кресле. «Доброе утро!» – неожиданно сказала она по-русски. «Сегодня я хочу попробовать говорить с вами на вашем языке. Не удивляйтесь, пока вы спали, я в течение 3 салтанов упражнялась с вашей шкатулкой и, кажется, сделала некоторые успехи, правда?» Она произнесла слова совершенно правильно, ее выдавал лишь самый легкий акцент. Волшебник развел руками.
«Но разве можно за 3 часа, то есть за 3 салтана, изучить язык, уважаемый доктор?»
«Видите ли, друг-земляк, эфирийцы в сравнении с жителями вашей планеты живут долго. С самого раннего детства мы упражняем свою память, и каждому взрослому человеку удается без особого труда быстро запомнить все новое.
А чтобы не утомлять мозг, мы можем заставить себя забыть ненужное.
— Это удивительно, доктор. Расскажите нам о своем народе и планете Эфиритау.
— Я как раз и собираюсь это сделать. — Садитесь, друзья. Она указала им на низенькие кресла, стоящие перед экраном. — Но не отрываем ли мы вас от каких-нибудь важных дел? — предупредительно спросил волшебник. — Нет-нет. В экспедиции есть еще врачи, друг-земляк. А мне поручено находиться с вами до тех пор, пока вы будете нашими гостями.
Мы чрезвычайно обязаны вам, доктор.
Она опустила ресницы, чтобы скрыть блеснувшую в глазах улыбку. Было похоже, что ее немного забавляет торжественная церемонность волшебника. «Я не стану утомлять вас очень подробным рассказом», — начала Флер своим певучим голосом. «Наша планета Эфиритау прошла такой же путь, какой проходят во Вселенной все планеты. Миллионы и миллионы раз обернулась она вокруг Ладо, прежде чем на ней зародилась жизнь. И снова миллионы раз Эфиритау обернулась вокруг Ладо, прежде чем из простейших организмов образовались более совершенные животные. Одно из них стало в конце концов передвигаться на двух конечностях, освободив две другие для труда. Я имею в виду руки. А как только появился труд, животное перестало быть животным, так как стало размышлять. Таким образом, труд создал человека.
— Ну что ж, — сказал волшебник, — это очень напоминает историю жизни и на нашей земле.
— Правда, — продолжала Флер, — синоты, побывавшие в других солнечных системах, утверждают, что они встречали мыслящие существа, передвигающиеся на четырех конечностях, и что эти конечности служат им одновременно как руки.
— Человекообразные обезьяны, — вставил Никита. — Нет, — запротестовал волшебник. «Обезьянообразные люди. Обезьяны не мыслят, дорогой богатырь.
Не будем, однако, сейчас говорить о том, что происходит в других солнечных системах», — снова заговорила Флер. Итак, на Эфиритау появился человек. Вначале он мало отличался от животного, но все-таки это уже был человек, потому что его действия стали сознательными. «Первобытный человек», — подсказала девочка. В истории Эфиритау этот человек называется безресничным. Его узкие глаза в виде щелей с толстыми сморщенными веками не имели ресниц. Звериные инстинкты руководили многими действиями безресничных людей. Они ели сырое мясо, собирались стаями, нападали друг на друга, сильно отнимали у слабых добычу. Убить, отнять было законом их жизни. Стаи безресничных людей говорили на разных языках. И снова миллионы раз планета Эфиритау облетела вокруг Ладо, прежде чем звероподобные люди стали более или менее походить на современного человека. В то далекое время природа Эфиритау отдаленно напоминала природу утренней звезды, на которой мы сейчас находимся. Это был расцвет нашей планеты, короткая зима и большое, сравнительно теплое лето. Люди научились выращивать полезные растения и разводить нужных животных. Начала развиваться наука. Но по-прежнему группы людей говорили на разных языках и по-прежнему враждовали. Очень часто страшные войны прокатывались по нашей планете, и люди безжалостно уничтожали друг друга. И, как это ни странно, меньше всего страдали те, кто сам не воевал, а лишь посылал на войну других. Флер умолкла на несколько секунд и посмотрела на гостей. Они внимательно слушали ее. Тут я должна сказать о людях, которые назывались у нас в ту далекую старину гаты. Сейчас это кажется невероятным, но что делать, так было. Жизнью командовало жалкое меньшинство, а народ лишь исполнял его волю. Меньшинство имело все, жило в роскоши и изобилии. Люди голодали, часто умирали от болезней. Гаты считались особенными, избранными. Доказывали, что так хочет владыка Вселенной, который в образе пылающего Ладо постоянно смотрит на Эфиритау. «Таков закон Ладо», — говорили они. Кто не подчиняется этому закону, того великий Ладо сожжет огненным светом своих глаз. Увы, люди верили этой выдумке, и ужасающая несправедливость длилась долго, очень долго. Немалое число раз Эфиритау облетело вокруг Ладо, прежде чем люди решили построить жизнь иначе, более справедливо.
«Кто не работает, тот не ест», — вдруг спросил волшебник. «Не по этому ли признаку решили построить жизнь эфирийцы?»
«Именно так, друг-земляк».
«Это нам знакомо», — заулыбался волшебник и торжествующе подмигнул мальчикам. «Великолепный принцип».
С тех пор также прошло много времени.
на нашей планете наступила эра великой дружбы. Наука достигла высочайшего расцвета и сделала радостным труд человека. Эфирийцы уничтожили все болезни и удлинили свою жизнь в 7-8 раз. Постепенно все люди начали говорить на одном языке. Но Эфиритау облетела вокруг Лада еще несколько миллионов раз, и в нашу жизнь пришло неотвратимое бедствие.
Что случилось, дорогая Флер?
Наша планета начала стареть. Давно исчезли полезные ископаемые. Мы научились создавать их искусственно и получать необходимую нам энергию и тепло из воды океанов. Но, совершая свой вечный полет, Эфиритау все больше и больше теряла атмосферу. Сначала планета теряла такие ничтожные крохи, что это никого не беспокоило. Но проходили миллионы лет, и потери стали катастрофическими. Вместе с атмосферой начала исчезать вода. Человечеству Эфиритау грозит гибель. «Это ужасно», — прошептала Вероника. А Флер продолжала. Но нас постигло новое несчастье. Из мирового пространства прилетел огромный метеорит и превратился в спутник Эфиритау. В силу сложных законов всемирного тяготения этот спутник-гигант движется по очень вытянутой орбите. Приближаясь и удаляясь, он систематически нарушает весь режим Эфиритау и уносит часть ее атмосферы. Страшные пыльные ураганы стали охватывать нашу планету, разрушать и засыпать песком города. Вместе с ураганом на нас обрушился холод мирового пространства. И наши люди вынуждены были уйти с поверхности вглубь планеты. «А давно это произошло?» – спросил Илья. «Сравнительно недавно, 50 тысяч лет назад. Но в наших внутрипланетных хранилищах уже иссякают запасы воды и кислорода, которые заготовили для нас предки». Флер умолкла. Молчали и земляне, взволнованные ее рассказом. Волшебник задумчиво теребил шелковую бороду. «Я чувствую, друзья, что вас огорчил мой рассказ», — мягко сказала Флер. «Право же, я не хотела этого делать. Чтобы успокоить вас, я добавлю, что эфирийцы не смотрят мрачно на свое будущее. Не так давно мы приняли решение переселиться с умирающей планеты на Эотао, утреннюю звезду, самую юную планету нашего Ладо».
«Именно это я и предполагал», — воскликнул волшебник.
Вероника всплеснула руками. «Какие же эфирийцы молодцы!» Флер рассмеялась.
«Спасибо, девочка, за ласковые слова о нашем народе. Народ наш упорный, сильный, жизнелюбивый и талантливый. А теперь, если хотите, посмотрим планету Эфиритау».
«Конечно, хотим. Покажите нам ее, дорогая Флер». Флер прикоснулась пальцами к клавишам. Стекловидный экран озарился мерцающим светом и слабо загудел. «Космический телевизор», — восхищенно шепнул Никита приятелям. Флер расслышала его и пояснила. «Это не совсем так, мальчик. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но это скорее космический локатовизор. Ведь для телевизора необходима станция, передающая изображение. А локатовизор не нуждается в такой станции. Я сама выбираю нужный объект и посылаю к нему пучок радиоволн. Эти волны отражаются от объекта и возвращаются обратно в виде изображения. С помощью космического локатовизора мы можем наблюдать все, что происходит в нашей Солнечной системе. Волны локатовизора проходят расстояние от утренней звезды до Эфиритау в течение 200 тилей. Это составляет около 3,5 ваших минут. Столько же времени волны идут обратно. Следовательно, мы будем сейчас с вами наблюдать то, что происходило на Эфиритау около 7 минут назад». Экран потемнел. Бесчисленные звезды, подрагивая, заблестели в чернильной тьме. Затем крохотная звездочка в центре экрана начала набухать, расширяться и вдруг засияла, словно луна в ночном небе. Неясные контуры материков и горных хребтов угадывались на золотистой планете. А планета продолжала быстро расти и словно летела навстречу сидящим у экрана землянам. Золотистый цвет бледнел, таял. Планету окутывала едва различимая блекло-голубая дымка.
«Остатки атмосферы?» — не сводя глаз с экрана, спросил волшебник.
Флер молча кивнула. Планета с каждой секундой разрасталась, стала серовато-бурой и, наконец, заполнила своей массой весь экран. Горы, провалы, пустыни летели, будто под крылом самолета. Темные рваные тучи там и тут вихрились на поверхности. «Пыль!» Вздохнув, сказала Флер. «Как всегда, пыль. Смотрите, здесь когда-то был главный город эфирийцев». В темных клубах урагана на экране мелькнули развалины большого города.
«Здесь больше нечего смотреть», — вздохнула она и нажала клавишу. «Уйдем внутрь планеты».
Земляне вздрогнули от неожиданности. Нет, то, что они увидели, поразило их еще больше. На синем своде горели искусственное солнце. Среди бледно-зеленых садов и плантаций голубели тонкие извилистые каналы. А на их берегах повсюду виднелись шестигранные строения с прозрачными крышами. И повсюду, под синим сводом, в лучах искусственных солнц, парили легкие летательные аппараты, точно такие, как и тот, на котором они уже совершили полет.
«Это чудо!» — вдруг глухо проговорил волшебник и в волнении поднялся с места.
Вероника и мальчики взглянули на Флер. Она все так же грустно улыбалась.
«Флер», — сказала девочка, — «дорогая Флер, неужели вы должны все это покинуть?»
«Да, милая, и как можно скорее».
Она ударила пальцем по клавише и выключила локотовизор. «Тысячи наших разведчиков на Элатау уже готовы к приему космических кораблей с переселенцами. Первыми прилетят дети и молодежь. Они уже подготовлены к условиям жизни на утренней звезде. У нас мало кислорода, но для детей и молодежи мы ничего не жалеем. Поэтому им не нужно будет привыкать здесь, на Элатау, к теплу и излишкам кислорода в атмосфере. Разведчики построили для них целые города. Сейчас отряды разведчиков заканчивают уничтожение ядовитых растений и хищных животных на Элатау».
Волшебник заинтересованно посмотрел в темные глаза Флер.
«А ведь вы, доктор, кажется, уже акклиматизировались на утренней звезде. Во всяком случае, вы дышите одним с нами воздухом».
«Да, мне это дается сравнительно легко. Но вот мой отец...»
«А мы знаем его?»
«Да, это Клад».
«Руководитель экспедиции?»
«Он не только руководитель экспедиции. Он крупнейший ученый Эферитау».
«И ему здесь трудно?»
«Очень». Флер не закончила.
Где-то под прозрачным куполом комнаты раздался шорох, и мужской голос отчетливо произнес: «Бенсонто, Бенсонто».
Глава 13, в которой земляне узнают о борьбе двух миров.
Флер рывком поднялась с места, и землянам показалось, что ее нежное лицо стало еще белее. «Тревога!» — с некоторым трудом выговорила она и вынула из кармана на груди светлый коробок. Крохотный радиоаппарат, точно такой, как земляки видели накануне уклада. Она спросила что-то взволнованной скороговоркой, и мужской голос также быстро что-то ответил ей. «Мне разрешено остаться с вами», — уже спокойнее сказала Флер, пряча радиоаппарат. «По экспедиции объявлена тревога, и разведчики на всей планете занимают места для обороны. Наши приборы зарегистрировали в космосе полет межпланетного корабля».
«А кто это может быть?» — спросил волшебник. «Синоты?»
«Только синоты. Это уже не первая их попытка высадиться на Элатау и уничтожить эферийцев».
«Уничтожить? Зачем? Что за бессмысленная жестокость? Вы очень взволнованы, Флер».
Она, не отвечая, опустилась в кресло и одну за другой нажала несколько клавиш. И снова экран локотовизора озарился мерцающим светом. «Вы уже знаете, что в нашей Солнечной системе существуют три планеты – Эферитау, Синотау и Эотау?»
«Да, Флер».
«Наиболее древняя планета Эферитау обращается вокруг Лада по самой дальней орбите. Молодая и еще не обжитая людьми Эотау находится ближе остальных к Ладу. Ее среднее расстояние до Ладо – 110 миллионов земных километров».
«Хм, примерно такое же расстояние разделяет Солнце и нашу юную планету Венеру», – задумчиво пробормотал волшебник. «И как это ни удивительно, ее тоже называют утренней звездой. Впрочем, удивляться нечему. Я думаю, что в каждой Солнечной системе есть и молодые, и старые планеты. Но, простите, я отвлекся».
«Синотау находится между этими двумя планетами. Ее отделяют от Лада 140 миллионов километров, в то время как наша умирающая планета удалена от Лада почти на 300 миллионов километров. Синотау находится в полном расцвете. Посмотрите же на экран». И снова с черного экрана на земляков полетел золотисто-сизый шар, с каждой секундой увеличиваясь в объеме.
Вот он заполнил всю ширину экрана, и земляне увидели сквозь голубую дымку атмосферы белоснежные облака, густую синеву океанов и нежную зелень незнакомых материков. Внезапно Флер выключила локатовизор. «Огромная планета и всего 1,5 миллиарда жителей», — сказала она, сдвигая черные брови. На ее переносице четко обозначилась морщинка. «Богатейшие ископаемые, великолепные стойкие урожаи, чудесный климат. Что еще надо людям этой планеты?» Она помолчала, а затем продолжала с дрожью в голосе. 40 лет назад на Эо-Тао опустились наши первые корабли, и на планету высадились разведчики, 40 тысяч человек. Это были наши лучшие люди, лучшие ученые Феритао. Они с юных лет готовили себя к научному подвигу. Они готовы были пожертвовать всем, чтобы спасти человечество Холодной Звезды от гибели. А через год на Эо-Тао высадились сеноты и убили наших разведчиков. Убили безжалостно и хладнокровно 40 тысяч великих ученых. Разведчики даже не думали оказывать им сопротивление. Они радостно приветствовали гостей с соседней планеты. Флер говорила, опустив подрагивающие ресницы. Больше ничто не выдавало ее волнения, но земляне ясно чувствовали, сколько усилий ей стоило сдерживать себя. «Зачем это сделали сеноты, Флер?» «После своего дикого злодейства они прислали на Эфиритау ракету с наглым посланием. Они объявили утреннюю звезду своей планетой и заявили, что и впредь будут уничтожать всех эфирийцев, пытающихся обосноваться на Эо-Тао. Мы отправили на Сино-Тао своих парламентеров, чтобы рассказать о нашем бедственном положении. Разумеется, сеноты уже знали об этом, их космические корабли иногда посещали Эфири-Тао. Нам было известно, что они давно путешествуют по Вселенной, видели много необжитых планет, еще более прекрасных, чем утренняя звезда. Наши парламентеры рассказали им, что пока эфирийцы не в состоянии добраться до планет других солнечных систем, и предложили совместно обосноваться на утренней звезде, если они когда-нибудь пожелают покинуть свою цветущую планету Сино-Тао. Но сеноты и слышать об этом не хотели. Тогда парламентеры пообещали, что эфирийцы навечно покинут эту солнечную систему, если сеноты откроют тайну своих сверхскоростных кораблей. Что сеноты ответили вашим парламентерам, Флер? Они убили парламентеров. Среди погибших был мой муж. Земляне были подавлены рассказом. Флер поднялась с кресла и прошлась по комнате. Ее желтый костюм мягко зашуршал в тишине. «Гады!» — вдруг громко сказал Илья. «Как я ненавижу этих сенотов!» «И я!» — горячо прибавила Вероника. «Милые дети!» — печально улыбнулась Флер, остановившись посреди комнаты. «Было бы несправедливо ненавидеть всех сенотов без исключения. Я не сообщила вам одного важного обстоятельства. Видите ли, наши ученые все свои усилия долгое время направляли на улучшение жизни людей на гибнущей планете. Понимаете? Это было для нас самым важным. Что ж, поэтому ученые Сино-Тао кое в чем опередили наших ученых. Но только кое в чем. Во многом они отстают от нас». У них сохранился еще несправедливый общественный строй. Сеноты переживают сейчас тот период своей истории, который очень напоминает былые отношения нашего народа с гатами. Меньшинство на их планете имеет власть и все блага, а большинство живет на положении рабов. У нас великая эра дружбы, у них бесконечные войны. У нас наука служит народу, у них кучки хищников. Вся их планета разделена на 2 враждующих лагеря. В лагере гатов идет ожесточенная борьба за власть между 2 группировками. «А что же народ не уничтожить этих гатов?» — засопел Алеша и сжал кулаки. «Я бы им так дал!» Флера пожала плечами. «Ну, это уже дело народа Сино-Тао. Я-то уверена, что наступит время, когда гаты исчезнут на их планете так же, как они исчезли когда-то на Эфиритао. Но пока они существуют, мы вынуждены считаться с этим». Тем более, что они владеют совершеннейшими средствами межпланетных путешествий и страшным всеразрушающим оружием. В радиорепродукторе раздался шорох и снова прозвучал тревожный мужской голос. «Берку Тино Латус!» «Дежурный сообщает, что приборы зарегистрировали в космосе 2 межпланетный корабль», — сказала Флер. Одна из 6-гранных стен комнаты поднялась, и земляне увидели Клада. Он был в том же, что и вчера, желтом, плотно облегающем его фигуру костюме. Лишь лицо оставалось открытым, маска свободно висела на плечах.
Темные глаза Клада смотрели спокойно и сосредоточенно.
«Верито», — проговорил он и, не ожидая ответа на приветствие, быстрыми твердыми шагами подошел к экрану и включил локотовизор.
Волшебник поспешно поднял с пола голубую шкатулку и щелкнул рычагом.
«Рито фас», — сказал Клад. «Вот они», — перевел металлический голос шкатулки. Посреди Черного океана, на фоне далеких мерцающих звезд и неясных туманностей, грозным видением возникла конусообразная ракета. Гигантский поток белого огня вырывался из конуса, но на экране этот поток казался совершенно неподвижным. Неправдоподобный, захватывающий дыхание столб огня упирался в широкий раструб хвостового устройства. И сразу можно было подумать, что столб, словно огненный мост, соединяет конус ракеты с хвостом. В ослепительно-белом тумане земляне не сразу увидели сложное ажурное крепление, внутри которых бушевал этот страшный поток. Когда дело касается техники, у всех мальчиков всегда появляются десятки вопросов. Поэтому три богатыря сразу зашептались и заспорили. Вероника замахала на них руками, но они даже не заметили ее движений.
«Что случилось?» — недовольно спросил волшебник.
Илья кашлянул. «Это фотонная ракета?»
«Ну, судя по всему».
«Значит, из сопла ракеты бьет поток лучистых энергий?»
«Допустим».
«Но это же поток немыслимой силы».
«Конечно».
«А почему же он не срывает и не сжигает вон того раструба в хвосте ракеты?» Флёра оторвала глаза от экрана и посмотрела на мальчишек. «Этот раструб, дети, не что иное, как огромный отражатель. Он не принимает энергию на себя, а отбрасывает ее назад, и вся конструкция ракеты поэтому устремляется вперед. С какой скоростью?»
«Со скоростью близкой скорости света».
«Но почему же все-таки, — допытывался Никита, — эта энергия не расплавляет и не испаряет отражатель, и вообще всю ракету?»
«Как раз это и есть тайна синотов».
Она повернула лицо к экрану и прибавила. «Вы видите черный круг на конусе ракеты?»
«Да»,
— в один голос сказали богатыри. «Это отличительный знак одной из враждующих групп гатов. Другие гаты рисуют на своих космических кораблях черный треугольник. Одних мы называем кругляками, а других — угловатыми». «А какая из этих групп лучше?» — спросила Вероника.
«Обе хуже», — невесело усмехнулась Флер.
«А ведь в этих названиях есть смысл», — подумав, сказал Илья.
«И еще какой», — прибавил Алеша. «Одни круглые дураки, а другие угловатые».
«К сожалению, это не так», — вздохнула Флер. «Если бы наши враги были дураками, нам не стоило бы труда справиться с ними. А они умные и жестокие хищники». Клад защелкал клавишами локатовизора. Ракета с кругом на конусе исчезла, и во мгле, как водопад, посыпались звезды. Через несколько секунд волнение на экране улеглось, и все увидели другую ракету. Она мало отличалась от первой, если не считать того, что на ее конусе был изображен большой черный треугольник. Так же мощно и ровно сверкала в бездонной темноте Вселенной колонна белого огня. Клад молча посмотрел на ракету. «Кругляки будут на Эотау через 35 минут, а угловатые — минут через 50», — спокойно проговорил он и выключил локатовизор. «По предварительным расчетам, их ракеты опустятся в районе Большого города». «Флер, я немедленно улетаю».
«В район Большого города?»
«Да».
«Хорошо».
Ее голос звучал так же спокойно. «Не забудь надеть маску, а то потом тебя будет мучить сердце».
«Да-да», — рассеянно кивнул он.
«Надень сейчас», — настаивала она. «В этот дом ты тоже не должен был входить без маски». Он послушно натянул на голову желтую маску и направился к выходу.
«Я рекомендую, Флер, тебе и нашим гостям спуститься к морю», — сказал Клад с порога.
«Гаты знают, что на берегу у нас нет никаких строений. Там вы будете в безопасности».
«Хорошо».
Клад переступил порог, но она остановила его. «Береги себя. Помни, что если с тобой что-нибудь случится, мне будет очень больно». Он, не отвечая, прощально поднял руку и скрылся за стеной.
Глава 14, в которой на утреннюю звезду высаживаются хищники Синотау. Летательный аппарат за одну минуту перенес Флер и землян
на широкий каменный берег. В воздухе было очень тихо, океан дремал. Его бесконечная пустынная синева походила на туго натянутое полотно. Ни одной складочки, ни одного пятнышка на поверхности. И только отраженная Ладо пылала в воде и слепила глаза. Земляне вышли из кабины, и в их лица резко пахнуло влажным теплом, запахами сырости и водорослей. А еще что-то знакомое вплеталось в эти запахи моря. Запах меда. Он плыл. Этот нежный, чуточку пряный запах в дрожащих клубах горячего воздуха со склонов гор, заросших розовой травой и папоротниками. А тысячи каких-то птиц в зарослях, так же, как и на земле, на все голоса звонко пели свой радостный гимн великому Ладо и вечной жизни во Вселенной. Флер сразу ушла в тень скалы, которая круто нависала над морем. Два огромных птерозавра сорвались из-за нагромождения камней и, ленниво взмахивая перепончатыми крыльями, улетели в ущелье. Эхо доносило на берег их недовольный пронзительный писк. Флер не обратила на птерозавров никакого внимания.
— Вам жарко и трудно дышать, Флер? — участливо спросил волшебник, прислушиваясь к ее беспокойному дыханию.
— Нет-нет, мой организм уже достаточно натренирован. Она опустилась на камень и предложила сесть землянам. Море нежно шевелилось на прибрежной гальке. В его насквозь просвечивающей глубине, в колеблющихся отсветах солнца, виднелось каменистое дно, красно-бурые водоросли. Мелкие пузырьки блестели на игольчатых листьях. Медуза величиной с метр плыла над водорослями, словно парус, раздувая свой розовато-лиловый зонт. Невдалеке из воды с легким плеском выскочила огромная оранжевая рыба и, пролетев метров 200, бесшумно исчезла в синеве моря. Илья опустил руку в воду и вскрикнул обрадованно. — Ребята, вода просто горячая. — Теплая, — поправила Вероника, — 30°. — Если ты, читатель, даже сильно чем-нибудь озабочен, но тебе всего 12 лет, и ты жарким днем находишься на берегу реки или теплого моря, разве не появится у тебя желание окунуться в прозрачную ласковую воду? Дети молча смотрели друг на друга, и в их глазах было написано одно и то же нестерпимое томление. — Скажите, доктор, — запинаясь, пробормотал Илья, — можно? — Что? — не поняла Флер. — Искупаться. — Но, — начал волшебник. Флер перебила его. — Конечно, можно, мальчики. В морях и океанах Эотао уже уничтожены подводные хищники. Во всяком случае, те из них, которые близко подходят к берегам. Через минуту три загорелых богатыря, фыркая и повизгивая, плескались в море. Вероника с завистью посматривала на них. Она не умела плавать и не решалась войти в воду дальше, чем по колено. Так она и бродила по воде у самого берега, подобрав подол голубого платья. Волшебник и Флер беседовали о чем-то в тени скалы, то и дело озабоченно прищуривая глаза и поглядывая на купающихся. Мальчики отплыли довольно далеко, но их голоса четко звучали над тихой водой. — А вода-то соленая! — восторженно отплевывался Никита. — Глядите, ребята, как я по саминам уныряю! — визжал рыжий Алеша и, зажимая пальцами нос, ушел вниз с водой. Ноги его беспомощно барахтались над водой. Вероника поднесла к глазам ладонь, закрываясь от солнца, и внезапно ясно увидела, как далеко-далеко на горизонте от небольшого облака отделилась черная точка. Девочка не успела открыть рот, чтобы крикнуть, потому что через секунду точка превратилась в ракету, с бешеной скоростью приближающейся к берегу. А еще через секунду она гигантской тенью мелькнула в вышине над головой девочки и скрылась за снежным хребтом. Ракета пролетела с выключенным двигателем, однако скорость ее казалась неправдоподобной, фантастической. Лишь после того, как она исчезла, до слуха Вероники донесся надрывный, хватающий за сердце свист. Теплая волна воздуха заребила воду, ударила в берег и зашумела на склоне горы ветками папоротников. — Ракета! — закричала девочка, задыхаясь. — Синоты! Все произошло так быстро, что мальчики, увлеченные купанием, ничего не заметили. Но сидящие под скалой Флер и ученый услышали удаляющийся свист и вскочили. Девочка бежала к ним, прыгая через камни. — Дедушка, Флер, это синоты! — Куда полетела ракета? — глухо спросила Флер.
«Вот туда, над ущельем!» Флера растерянно взглянула на волшебника.
«Я покину вас ненадолго».
«Этого нельзя делать, Флер!» — запротестовал он. «Ни в коем случае!»
«Я вернусь очень скоро», — торопливо проговорила она, и ее лицо впервые порозовело. «Я только посмотрю, что собираются делать синоты. Судя по всему, их ракета опустилась не там, где ее ждали. Нужно радировать разведчикам».
«Но это безумие, Флер! Нельзя лететь навстречу смерти!»
Она закачала головой. «Поймите, в большом городе наши люди, отец мой. Я только посмотрю и радирую».
«В таком случае я полечу с вами. Я не оставлю вас одну, Флёр».
«А я?» — сорвавшимся голосом спросила девочка.
«Хорошо, и ты», — согласилась Флёр. «Только скорей».
«А ребята?»
«Пусть купаются. Ведь мы сейчас вернемся. Скорей, скорей. Нельзя терять ни одной секунды».
Они бегом бросились к летательному аппарату. Мальчики почувствовали, наконец, что-то неладное и размашистыми сажонками поплыли к берегу. Летательный аппарат взлетел над камнями, сделал крутой полукруг и на мгновение повис над плывущими. Волшебник высунулся из кабины и торопливо крикнул. «Ни о чем не беспокойтесь, богатыри, мы сейчас вернемся!»
Белая птица взмыла в вышину. Вероника видела, как мальчики выбрались на берег и, подняв головы, следили за удаляющимся аппаратом. Ее сердце тоскливо забилось. Аппарат набирал скорость. Пронеслись назад и словно провалились скалы. Снежные вершины внизу кутались в туман. Величественный белый Гаустав с дымящейся вершиной поднимался впереди из туч. Вначале Веронике показалось, что вулкан не так уж велик и что до него вот-вот можно будет дотянуться рукой. И лишь потому, как неторопливо проплывали мимо стремительного аппарата заснеженные склоны Гаустафа, как медленно приближались провалы и скалистые выступы, торчащие из снега, можно было догадаться, насколько велик этот необычный вулкан. Но вот и он остался позади. Снова скользили под аппаратом темные скалы, ущелья. Совсем неожиданно скалы оборвались над котловиной. «Ракета!» — воскликнула девочка. Даже отсюда, с высоты, она выглядела гигантской. Стоэтажный дом, может быть, мог бы сравниться с ней. Ракета стояла на хвосте, среди выжженной почерневшей растительности, обратив к небу острый конус. Крепления между конусом и хвостом были усеяны сотнями крошечных фигурок. Будто муравьи, сновали они по бесчисленным лестницам ракеты. Крылья летательного аппарата вдруг затрещали, захлопали и застыли. Флёр рывком схватилась за рычаги управления. «Не понимаю, что это? Что?» — шептала она, включая и выключая пощелкивающие рычаги. Крылья аппарата не двигались. Все больше и больше кренясь и планируя, белая птица снижалась на скалы. «Мы падаем!» — Вероника стиснула зубы и вцепилась в рукав дедушки. Не говоря ни слова, старик крепко прижал ее к своей груди. Однако удар оказался не сильным. Амортизаторы смягчили его и мягко подбросили аппарат в воздух. Снова и снова белая птица подскакивала на камнях и, наконец, успокоилась на краю пропасти. Трое пассажиров, не спуская глаз с космического корабля синотов, вышли из кабины. Грозная ракета, усеянная снующими фигурками, возвышалась посреди котловины в 3-4 километрах от них. На ее сером конусе был ясно виден черный круг. «Как бороться с этими хищниками?» — голос Флер задрожал. «Мы не привыкли воевать, друг-земляк. На нашей планете все войны кончились тысячелетия назад». Волшебник молча теребил свою бороду. «Дедушка!» — вскрикнула Вероника. «Почему ты молчишь? Почему ты ничего не придумаешь?»
«Погоди, внучка, я, кажется, придумал».
Флер взглянула на него с надеждой. Он продолжал. «С хищниками надо поступать так, как принято поступать с хищниками. Их уничтожают, дорогая Флер». «Как?» — вырвалось у нее. «В той комнате, где я сегодня спал, висит схема. Эта схема объяснила мне, что ученые Феритау при помощи ультразвуковой энергии колоссальной силы могут останавливать даже землетрясения. Простите, планетотрясения. И не только останавливать, но и вызывать их». Флер смотрела на него широко открытыми глазами. «Вызывать планетотрясения? О, я поняла вас». Она торопливо вынула из кармана свой крошечный радиоаппарат. «Эми Тонта Флер,
«Эми Тонта Флер», — упорно повторяла она и, наконец, спрятав радиоаппарат, безнадежно опустила руки. «Он тоже не действует».
«Смотрите, смотрите!» — закричала Вероника. С одной из лестниц космического корабля выбросилось два темных человеческих силуэта, и сразу же за их спинами распахнулись косые крылья. Два человека, вытянувшись в воздухе, летели над выжженной котловиной к скалам. Послышался ровный звук, напоминающий свист пули. Флер бросилась в кабину летательного аппарата и выпрыгнула из нее с серебряной трубкой в руке. Ее глаза посветлели от ненависти. Она прицелилась в летящих синотов и застонала. «Не действует! Все вдруг перестало действовать! Все!» Два человека в продолговатых головных уборах и сложных костюмах, очень похожих на водолазные, опустились рядом с ними на скалу. Их крылья, словно веера, неслышно сложились за спиной. Один из синотов с пышными красноватыми бакенбардами на таком же красноватом лунообразном лице что-то резко и коротко сказал другому. Другой синод с совершенно голым лицом землистого цвета и выпуклыми стекловидными глазами сделал шаг к Флер и грубо вырвал из ее рук серебряную трубку.
«Я бы не сказал, что у этих молодцов хорошие манеры», — сердито проговорил волшебник, нажимая какие-то клапаны на голубой шкатулке. Металлический голос немедленно перевел его слова на язык синотов. «Гарена!» — повелительно сказал человек с рыжими бакенбардами, оборачиваясь к своему спутнику. — Отбери у старика этот ящик. Быстрее! — Слушаюсь, великий Скорпинома!
Странным скрипящим голосом проговорил синод с землистым лицом и двинулся к волшебнику.
«На-на! — прикрикнул волшебник, отступая. — Если вы отнимете мою шкатулку, то потеряете всякую возможность понимать нас. — Хорошо, пока не трогай его, Горино!
— поднял руку синод с бакенбардами.
— Но скажи мне, старик, почему кибернетическое устройство в твоем ящике не перестало действовать так же, как перестали действовать ваш летательный аппарат и ваше ультразвуковое ружье, из которого меня собиралась застрелить эта красивая женщина? Ведь наша ракета сейчас излучает особые электромагнитные волны, а в радиусе действия этих волн вся техника становится мертвой.
«Но ведь не стали же мертвыми летательные приборы за вашими спинами», — сказал волшебник.
«А это уже наша тайна, старик».
«А почему вы думаете, что у меня нет никаких тайн?»
Круглые зеленоватые глаза Скорпинома смотрели на волшебника со злым любопытством.
«Я вытрясу из тебя эту тайну, старик. Вы мои пленники. Меня лишь удивляет, почему ты носишь бороду и скорее походишь на синота, чем на эфирийца».
«Теперь я очень сожалею, что не сбрил свою бороду», — сердцем сказал волшебник. «Впрочем, меня успокаивает мысль, что моя борода не походит на ваши отвратительные бакенбарды».
«Дедушка!» — испуганно вскрикнула Вероника.
«Послушай, старик!» — не повышая голоса, сказал Скорпинома. «Если ты будешь неуважительно говорить о великих завоевателях космоса, я прикажу Гарена по волоску выдрать твою седую щетку. Ты меня понял, старик? А теперь скажи мне, кто эта девчонка?»
«Моя внучка».
«А кто эта женщина? Вы можете сами спросить ее об этом». Скорпинома в упор взглянул на Флер. «Кто ты, красавица?»
Отвернувшись от Скорпинома, Флер сказала волшебнику. «Дорогой земляк, передайте, пожалуйста, этому злодею, что я презираю его и не буду отвечать на вопросы». Вероника похолодела от ужаса. Ей представилось, что синод сейчас ударит Флер. Однако Скорпинома не двигался, а его зеленоватые птичьи глаза смеялись.
«Ну что ж», — проговорил он, — «когда я наведу порядок на этой планете, ты будешь почитать меня. Ты мне нравишься, красавица. Я заберу тебя на нашу планету и сделаю одной из своих жен».
Скорпинома не договорил. Над скалой потемнело. Второй космический корабль, все больше и больше замедляя полет, с шипением пронесся над ними. Он летел сейчас не быстрее, чем обыкновенный самолет, и на его конусе легко можно было различить черный треугольник. Все произошло молниеносно. Длинный, странно дымящийся луч вырвался из черного треугольника, как нож полоснул по выжженной котловине и уперся в ракету с черным кругом.
«Ау!»
Вдруг тонко завыл Скорпинома, будто у него мучительно заболели зубы. Ракета на равнине закачалась. Крошечные фигурки, лестницы и крепления, как игрушечные, посыпались вниз.
и конус с черным кругом рухнул на планету. Несколькими минутами раньше скучающие мальчики на берегу океана тщательно обстреливали камнями медуз, всплывающих на поверхность воды. В конце концов, им надоело это занятие, и Илья предложил. «Пошли, ребята!» Никита и Алеша не ответили. Они сидели на берегу, обхватив руками коленки, меланхолически разглядывая красноватых рыбок в прозрачной воде. «Ну что ж вы, ребята!» «А куда идти?» — не поднимая головы, спросил Никита. «На Кудыкину гору!» — рассердился Илья. «А ты знаешь дорогу на эту гору?» «Знаю!» «Смотри, какой умный! Да поумнее тебя!»
«Ты умница, разумница!» — продекламировал Алеша, поморщив в невеселой ухмылке конопатое лицо. «Об этом знает вся улица!»
«Петух да курица!» — нараспев продолжал Никита.
«Кот да кошка, дурак Ермошка!»
«И ты немножко!» — закончил Алеша. «Хватит шутить, ребята!» — необидчиво сказал Илья. «Много мы здесь не высидим, а там, может, что-нибудь случилось. И Вероника!»
«Ах, Вероника!» — вскочил взбешенный Никита. «Тебе нужна Вероника, несчастный рыцарь? Твоя принцесса улетела и даже ручкой не помахала. А тебе не терпится ее увидеть, да?»
«Сдурел?» — Илья густо покраснел.
«Честное слово, ты сдурел! Какой рыцарь? Какая принцесса?»
«А та самая, на которую вы с Лешкой все время пялите глаза?»
«Кто?» — взорвался Алеша и тоже вскочил.
«Я пялю глаза на седую?»
«Илюшка, давай его поколотим!»
«Давай!»
«Бросьте, ребята!» — сразу сбавил тон Никита. «Я пошутил!»
«Да ты сам глаз с нее не сводишь!» — ядовито рассмеялся Алеша. «Я давно заметил. Еще когда мы были дома, и волшебник говорил, что ты, то есть Добрыня Никитич, несколько сот лет назад освободил Забаву из плена змея Горыныча».
«Ребята!» — перебил его Илья. «А интересно получается. Наш Никита и на самом деле спас Забаву, да и тебя, Лешка, из плена Тиберикато. А ведь эти цветочки, небось, страшнее змея Горыныча».
«Стойте, что это?» Над их головами со свистом пронеслась ракета. Она мелькнула, как черная молния, но богатыри ясно видели, что ракета исчезла за горами, как раз там, куда совсем недавно улетели их друзья. Никто из мальчиков не догадывался, что это уже второй космический корабль, синотов, и что он преследует своих соперников, таких же синотов. Разгоряченным умам трех богатырей сразу представилось, что синоты охотятся за их друзьями. Несколько секунд они настороженно прислушивались к удаляющемуся свисту. Потом посмотрели друг на друга.
«Пошли», —
твердо сказал Никита.
«Пошли»,
— в один голос также твердо ответили Илья и Алеша. Три мальчика двинулись в трудный путь.